Давайте еще постоим и склоним наши головы. Господь Иисус, мы благодарны Тебе в это утро за привилегию прийти в Твое присутствие в Твоем доме, где народ Твой собран во имя Твое, и все принадлежит Тебе, Господь. И мы сейчас вверяем себя Тебе по причине того ожидания, что находится в наших сердцах, о служении для тех, кто без Бога и без Христа, чтобы они были спасены, и больные были исцелены, и святые были благословлены. Даруй это, Господь. И потом, в конце, мы смиренно склоним головы и прославим Тебя за все, что Ты совершил через нас в этот день. Ведь мы попросили этого во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. Я очень благодарен за привилегию снова находиться здесь сегодня и за вас, приехавшие издалека ради послания на сегодняшнее утреннее служение. Я знаю, что вы приехали, чтобы не просто встретиться со мной или послушать меня. Вы приехали, чтобы встретиться с Господом Иисусом. И я так надеюсь, что Он исполнит желание вашего сердца. Ну вот, я вернулся, приехал назад, отвез семью в Тусон и вернулся обратно. Я устал и измучился, и начиная с января, я все лето проездил. И сейчас я приехал, чтобы на этой неделе съездить с друзьями в Кентукки поохотиться, чтобы немного передохнуть. Вы знаете, что мои нервы сильно изматываются, поэтому мы с Билли просто валимся с ног, и мы молимся, чтобы Бог помог нам на этой неделе отдохнуть. Если воля Господа, в следующее воскресенье я хочу снова приехать сюда, если воля Господа. И я хочу в следующее воскресенье провести необычное служение. Я хочу кое-что сделать не совсем так, как обычно. Так вот, я это объявляю, чтобы людям, кому будет неинтересно, не пришлось приезжать. Но мы всегда молимся за больных, если Господь желает, когда приезжают люди. И в следующее воскресенье я хочу выяснить, что на сердце у вас всех. Я хотел бы, чтобы вы написали сегодня, когда будете уходить, и положили бы это на стол. А брат Невилл даст это Билли Полю, а он мне, то, что у вас на сердце. Просто выразите, если есть вопрос по Библии, я обычно делал это таким образом. Теперь же я немного это расширю. Может, у вас на сердце есть какое-то неустройство, от которого вы никак не можете избавиться. Например, у вас есть какое-нибудь неустройство дома. Это не надо будет подписывать. Но просто мой муж делает то-то и то-то, и это меня обременяет. Моя жена делает то-то и то-то, и в моей жизни кое-что происходит. Или что-то такое, вы понимаете. Просто что у вас на сердце, что вас беспокоит. Я думаю, что это будет неплохо. А вы? Значит, просто выясните, что там. И, может быть, вы зададите вопрос, а я отвечу еще кому-нибудь, понимаете? У них может оказаться та же ситуация. Просто, что у вас на сердце? Выразите это как можно более сжато. Например, «Мой ребенок, кажется, избрал неверный путь. Что мне делать?» «Мой муж не хочет ходить со мной в церковь. Он становится высокомерным со мной. Что мне делать?» Или жена в подобной ситуации. Или вы понимаете, в Библии в одном месте говорится это, а в другом то. Я не могу понять. Я хотел бы знать, что это означает. И должен ли я, если я христианин, когда я на работе, и начальник говорит то-то и то-то, и он приглашает меня сходить с ним на вечеринку, а на той вечеринке пьют, что мне делать? Видите, просто вы понимаете все, что может быть у человека в мыслях. Мы хотели бы, чтобы вы это сделали. И, следовательно, потом, после этого, я должен буду ехать обратно в Аризону. И я подумал, что у меня будет возможность всем, чем смогу, как-то помочь вам разобраться. Я хотел бы до вашего отъезда забрать все, что уместится сегодня на этой кафедре. Просто напишите это и положите это здесь. А брат Невилл или кто-нибудь из них отдаст их мне. И на этой неделе в горах у меня будет возможность изучить это и помолиться об этом, и дать вам ответ по Писанию на все вопросы, что я смогу, чтобы помочь вам. Ведь для этого мы и собираемся здесь, помогать друг другу. Понимаете? Вы помогаете мне, когда вы молитесь за меня, и я надеюсь, что я смогу помочь вам. Так вот, тогда не забудьте, это будет в следующее воскресенье утром. И сейчас, сегодня мы, у нас, как обычно, есть гости. Кто здесь приехал дальше, чем за 100 миль отсюда? Поднимите руку. Около 99% собравшихся. Несколько воскресений назад я сказал, кто приехал за столько-то отсюда, или что-то такое. И из Джефферсонвилля не оказалось никого. Ну и ну. На следующий день я все понял. Вот, они сказали, брат Бранхам, внутри были одни гости. И сказали, мы просто уступили им свои места в церкви. Итак, сказали, что приезжали, подъезжали сотни людей, и не заходили. Сказали, потому что мы видели, что там гости. Вот. Так что как это хорошо со стороны людей из окрестностей Джефферсонвилля. Мы благодарны за это. Джефферсонвилль и Нью-Олбани, и люди из окрестных мест. Мы благодарны за это. Кто приехал за 1000 миль отсюда? Ого! Кто приехал больше, чем за 1000 миль? Вот это да! Это замечательно. Это прошлое воскресенье, это было неделю назад, я говорил на тему «Будущий дом невесты и жениха». И я думаю, мы собрались с территории в 1500 квадратных миль. Так оказалось, что это в точности соответствовало размеру того города, о котором я говорил, 1500 квадратных миль. Я с того времени все наслаждаюсь этим. Зная, что когда закончится эта жизнь, я отправлюсь в тот город. Я направляюсь в тот город, и все остальное не имеет значения. Если солнце не взойдет сегодня или завтра не наступит, какая разница? У нас есть дом, место покоя. Уставшие или нет, у нас все равно есть то место покоя. Вы скажете, это мечты старика. Нет, не мечты. Не мечты. Это истина Библии. Здесь однажды вечером после проповеди один человек забежал сюда за платформу, когда я выходил из этой двери. Меня провожали к машине. И этот молодой человек сказал, «Я вам хочу сказать только одно слово». Билли с несколькими братьями провожали меня к машине. Он сказал, «Можно я скажу вам только одно слово?» Я сказал, «Говорите, сэр». И он сказал, «Вы сегодня вечером говорили, ругали тех женщин за то, как они одеваются, что носят эту одежду». Сказал, «Человек ваших лет может мыслить таким образом, но если бы вы были в моем возрасте, вы думали бы по-другому». Я сказал, «Сколько вам лет?» Он сказал, «Мне 27». И я сказал, «Я был на 10-15 лет моложе вас, когда я проповедовал то же самое, видите?» Я сказал, «Все дело в том, что у тебя в сердце, парень. Глаза смотрят из сердца». И он просто опустил голову и отошел. Я думаю, больше никаких доводов не нужно. Понимаете, то, что пройдет здесь и здесь, зависит от того, что находится здесь внутри. Иисус сказал, «Если ты говоришь не то, что здесь, тогда ты становишься лицемером». Я рад, что сегодня утром где-то здесь в собрании находится мой дорогой друг, брат, пастор Эдди Бискал, со своей женой и детьми. Я полагаю, они присутствуют сегодня утром на собрании. Эдди, ты здесь? Я подумал, что ты... Ну, наверное, он не смог приехать. Брат... О, да, там. Ну вот, это не угол, аминь, Эдди. Добро пожаловать сюда на платформу к нам, служителям, если хочешь подойти. И потом мы были... Брат Эдди был вместе с нами, когда Господь дал мне видение о медведе и олене Карибу. Это... Кто из вас помнит, когда я рассказывал вам? Хорошо, он был там. Он был тем молодым парнем в клетчатой рубашке. Брат Эдди Бискал. И он стоял там, где... И спросил... Я спросил у них, есть ли у кого-нибудь рубашка в клетку, у кого-нибудь из них. Нет, ни у кого ее не было. Я сказал, ладно, наверное, это должна быть рубашка в клетку. Там будет большой серый медведь-гризли и какое-то животное, у которого рога будут 42 дюйма длиной, вот такие, похожие на оленя. И вы знаете, я рассказывал здесь это за 6 месяцев до того, как это произошло. Долгий срок. Где-то так, по времени года раньше, чем сейчас. Затем меня пригласили к тому человеку на охоту. Я ни разу не был в той местности, там, куда мы отправились. Я сказал это, но там есть одна тропа, далеко на севере по шоссе на Аляску. Там одни леса, горы и звери. И тем вечером в трейлере, когда я рассказывал там брату Бискалу и брату Саутвику, он сказал, «Ну, мы едем в край овец», — сказал. «Там такое произойти не может». И я сказал, «Да», — и я сказал, «На одном из тех, кто были со мной, была надета клетчатая рубашка. Ни у кого клетчатой рубашки не было, ни у брата Бискала, ни у кого из нас». Во второй вечер в горах мы увидели, заметили барана далеко за пределами лесистой зоны. Так вот, это было на такой высоте, где лес вообще не растет. Там никого не встретишь, кроме калибу и овец. И мы каких-то заметили далеко от нас. И тем вечером, когда спускались вниз, брат Бискал где-то упал в воду и промок. На следующее утро мы встали пораньше и пошли за теми баранами, которых мы надеялись взять. И на его мы приехали туда, и мы были уже пообедали, а баранов так и не могли найти. И брат Бискал как раз подстрелил карибу. И вот тогда я осмотрелся вокруг, и мы пошли дальше в горы. Брат Саутвик сказал мне, «Думаю, мы, если очень хочешь походить, брат Бранхам, мы зайдем за эту гору прямо в то укромное местечко. Те бараны, наверное, ушли туда». А идти было порядочно. Но темнота не наступала очень долго. Может быть, до 10 или 11 часов иногда. И это была хорошая длинная прогулка по тем скалистым горам. Я очень люблю ходить. И вот мы стояли там, обнявшись, бороды у обоих уже седые, восклицали и переживали. Я сказал, «Брат Бат, надеюсь, однажды в тысячелетнем царстве у меня будет возможность обойти там все горы». Он сказал, «Надеюсь, что я буду с тобой, брат Бранхам». И мы там стояли, просто радовались в Господе. И я так сильно люблю горы. И потом мы стали спускаться. Вот когда брат Бискал подстрелил там того карибу. Ведь он миссионерствует у индейцев, и он хотел отдать его своим индейцам в пищу. Итак, мы спустились, пообедали и освежевали того карибу и пошли назад. Мы с Бадом шли наверх на ту гору. И когда мы случайно оглянулись, и на расстоянии в бинокль я заметил это животное, которое я видел совсем как на панораме, как я вам здесь рассказывал. Брат Бискал там был вместе с нами. И вот я сказал, «Вот то животное». И он посмотрел в бинокль и сказал, «Это огромный, взрослый, громадный самец карибу». И я сказал, «Я никогда раньше не видел, я думал, у них не разветвленные рога, но у этого были ветвистые». Он был необычным, таким, как я видел в видении. Мне никогда раньше не попадались карибу. «Что ж, хорошо», — он сказал, «если Господь дал его тебе», — он сказал, «то просто...» Я сказал, «Да, это должен быть он. Единственное, что для меня не ясно, это та клетчатая рубашка». Я оглянулся, и брат Эдди, должно быть, ее положила ему жена, должно быть, положила ее в его походную сумку. Когда он промок за день до этого, он надел другую рубашку. И вот появилась та клетчатая рубашка. Я сказал, вот она. Когда я туда добрался и взял того карибу, он, Бат, сказал мне, «Ну, брат Бранхам, ты говоришь, что эти рога 42 дюйма в длину?» Я сказал, «Именно такими они и будут». Он сказал, «Мне кажется, они около 92». Я сказал, «Нет, они 42 дюйма длиной». Он сказал, «Ладно, согласно твоему рассказу, до того, как мы доберемся до того парня там, в той клетчатой рубашке, до Эдди, там, где мы должны были с ним встретиться, на пару миль ниже, сказал, ты должен убить медведя-гризли». Я сказал, «Это так говорит Господь». Он сказал, «Брат Бранхам, откуда он появится? Все просматривается на 50 миль вокруг». Я сказал, «Он по-прежнему Иегова Ире. Господь способен себе усмотреть, понимаешь? Он сделал так, что появились белки, если он мог сделать, что появился баран, если он это изрек о медведи, медведь появится». Мы, как могли, тащили этого тяжелого карибу, трофей, вниз с горы. И я немного нес винтовку, затем нес он, и наоборот. И потом мы почти дошли до большого ледника, мы подошли к нижнему краю. Было жарко. Мы зашли на ледник, и там ненадолго присели, чтобы охладиться. Он сказал, «Знаешь, брат Бранхам, нам осталось меньше мили до того места, где стоят Эдди и Блейн, те двое парней. Тому медведю уже стоит показаться». Я сказал, «Бат, полагаю, ты сомневаешься в этом». Он сказал, «Брат Бранхам, у моего брата столько лет были эпилептические припадки. А ты мне рассказал однажды, когда был в первый раз здесь, когда мы ездили в другое место, рассказал мне, как тот парень выглядит. И Эдди ехал верхом рядом со мной, когда Господь дал видение. И я рассказал им, что сделать с тем парнем. Припадки прекратились». И вот он сказал, «Я не могу в этом сомневаться». Я сказал, «Бат, я не знаю, откуда возьмется медведь». Но мне было где-то 50, сейчас мне 55, так что это было около 3 лет назад. Мне было примерно 52 или 53. Я сказал, «Я ни разу не видел, чтобы это не сбылось. Бог даст мне того медведя-гризли, прежде чем я дойду до тех парней». И мы почти дошли до места, где начинались маленькие елочки и лиственные деревья. Пройдя еще немного вниз с горы, когда мы практически вошли в лесистую зону, он присел. Тогда была его очередь нести добычу, я нес ружье. И он сказал, «Тому медведю уже стоит показаться, а?» Я сказал, «Он появится, не беспокойся». Он сказал, «Я вижу каждый холмик». Я сказал, «Я вижу обещание. Видите? Видите, он обещал. Я сказал, как бы он... Я сказал, Бат, что это там сидит? Он посмотрел, сказал, это большой серый медведь-гризли. Сказал, это он. Когда мы взяли того гризли и возвращались, я помню, в видении я рассказывал вам, что я побаивался за ружье. Это был крошечный 0,27-дюймовый калибр. Маленькие пули, вы понимаете. Это есть на ленте. И я застрелил медведя приблизительно на расстоянии 450 метров, как и было там сказано. Бат сказал, лучше стрелять тому медведю в спину. Он сказал, тебе когда-нибудь приходилось стрелять в гризли? Я сказал, нет. Он сказал, о, они не знают страха смерти. Немного погодя, я это понял. Так что он сказал, их невозможно шокировать. Сказал, лучше стреляй в него. Я сказал, согласно видению, я застрелил его в сердце. Он сказал, что ж, если так было сказано в том видении, я встану рядом с тобой. Я сказал, ладно, вперед. И мы немного приблизились. И когда я поднялся, медведь заметил меня. Это как раз было его желанием — атаковать. И я выстрелил в медведя, а он как будто ничего не почувствовал. Вот он бежит. И прежде чем я перезарядил ружье, медведь рухнул в 50 метрах от него. Он сказал, «Брат Бранхам, не хотел бы я попасться ему в лапы?» Я сказал, «И я тоже». Сказал, «Я рад, что в видении говорилось, что ты его застрелил». Он сказал, «Ладно». Если те рога длиной 42 дюйма, со мной случится... Я скажу, как он это сказал. Сказал, у меня будет приступ крика. Я сказал, что ж, можешь кричать уже сейчас, потому что именно так и будет. Когда мы дошли до брата Эдди, я сказал брату Эдди, мы привязали лошадей подальше, они боятся медведя. И, о, они его учуяли бы. Мы не могли снять с него шкуру, было слишком поздно. Пришлось возвратиться на следующий день. И тогда мы удлинили ремень где-то в 10 раз, и лошади могли свободно ходить. И вот, когда мы туда дошли, он сказал, подошел и взял рулетку из сидельной сумки. Сказал, «Блейн». Я сказал брату Эдди, я сказал, «Обрати внимание на небольшую руку, согласна?» Я думал, что, должно быть, это будет Билли Поль, маленькая рука, которая будет прижимать рулетку к рогам. Я сказал, «Обрати внимание на ту маленькую руку». Подтолкнул брата Эдди. Мы отошли назад. Он приложил ее вверху, вот так, прямо к кончику. 42 дюйма. Видите? Просто в точности. Иисус никогда не ошибается. То слово всегда будет безошибочным, потому что это исходит от Бога. Я только что заметил среди нас брата и сестру Джексон из Южной Африки. Я полагаю, их уже представляли. И вас уже представляли, брат Джексон? Привстаньте сейчас, ты и сестра Джексон. Я просто хочу, чтобы вас увидели. Брат мой Эдди, вот еще один мой товарищ по охоте из Южной Африки, вон там. Благословит вас Господь, брат Джексон и сестра Джексон. Так рад, что вы здесь с нами. И все служители, которые присутствуют здесь, поднимите руку, все, кто находится в служении. Что ж, это просто замечательно. Хорошо, благословит вас Господь. Мы рады, что все вы здесь. Через несколько минут я буду проводить молитвенную очередь. Так что если бы я мог всех вас поднять и пригласить сюда, чтобы проповедовать вместо меня. Мы очень рады, что вы здесь, каждый из вас. Вот, я думаю о вашей верности, и что едете через всю страну и так далее, чтобы послушать, что я скажу о том восхитительном Господе Иисусе, о вашей уверенности в то, что Он слышит мои молитвы. Я разговаривал совсем недавно на личной встрече с одним членом этой церкви, не больше 45 минут назад, убитая горем мать. И как только я начал было что-то говорить этой женщине, я не знаю, захотела бы она, чтобы я сказал, кто она или нет, вошел вот этот свет, который вы видите на той фотографии. Все сразу прошло. Она ушла счастливой. Мы сегодня так рады в этот переменчивый век, в который мы живем, когда едва ли чему можно доверять, что у нас есть царство, которое не может меняться, которое невозможно пошатнуть. Нерушимое, не гибралтарская скала, но наша вера может твердо стоять на скале веков. На Иисусе Христе, нерушимой скале спасения. Я хочу поблагодарить сестру, которая принесла небольшую шкатулку с тремя ящичками с Библией в ней, для моей жены, которая сейчас здесь. Она из-за этой шкатулки дала обещание Господу. Настолько она ей понравилась. На ней сделаны наподобие как фотографии старых времен. И она попросила Господа, похоже, ей эта шкатулка понравилась даже чересчур. Просто обычная шкатулка в форме пирамиды. И она принесла ее вместе с Библией для моей жены. Спасибо, сестра. Каждый из ваших небольших подарков и все остальное, что вы отдаете Билли Полю и другим, они передают мне. Я очень благодарен за все. Пусть Бог будет с вами. Так вот, не забудьте про утро следующего воскресенья. Сегодня, как только служение закончится, напишите свой вопрос. Если не сможете, принесите утром следующее воскресенье. Я приду пораньше, пусть их принесут в кабинет, чтобы у меня было время найти для них обоснование по Писанию. И мы будем отвечать на вопросы утром в следующее воскресенье, если воля Господа. Вот, здесь лежит много платков, и я их отодвину просто, чтобы положить здесь свои заметки. И мою Библию также. Вот, вернее, мою Библию и мои заметки, чтобы у меня здесь было немного места. Но я помолюсь за каждый. Я расположу свои заметки согласно Писанию. У меня совсем немного времени. Я не задержу вас, как задержал в прошлый раз, когда я был здесь, почти на 4 часа. Я дал себе обещание, что если я еще буду записывать что-нибудь настолько длинное, я запишу это, когда буду здесь один, или еще как-нибудь, чтобы мне не держать вас здесь так долго. Доктор Ли Вейл здесь сегодня? Я хотел спросить, есть ли доктор Ли Вейл? Ты здесь, брат Вейл? Подними руку, если здесь. Он там, сзади? Хорошо, спасибо, брат Рой. И я прошу, чтобы ты обязательно просмотрел те заметки, брат Вейл. Ты где-то среди людей там, что мне не видно тебя. Или в фойе. Мы должны следить, чтобы не слишком много людей стояло. Нам запрещает это начальник пожарной команды, понимаете? Что мы и делаем. Я хочу, чтобы ты проверил, чтобы мое откровение о семени змея было включено в начале, Ефесский период церкви, который он пишет, и правит для меня грамматику. Я хочу, чтобы ты проверил это. И пусть теперь кто-нибудь попробует что-то сказать против семени змея, правильно ли это или нет. Так что Господь это мне дал только вчера. Вот. О, это просто непостижимо. Как я готовлюсь к проповеди, я продвигаюсь, и вдруг нечто касается меня. Потом, и если я знаю, что это Бог, я беру это и ищу это в Писании. Тогда я получаю. Это ни разу не было ошибочным, но было истинным от бытия до откровения. Неважно, что люди думают об этом. И после тех семи печатей такое происходит чаще, чем было. Видите, так получилось в тот раз. Так что благословит вас Господь, когда мы будем изучать. Теперь, из почтения к слову. Я думаю, кто-нибудь, инженер или кто-нибудь другой, кто там находится, с этой стороны звук немного отражается. Вам теперь хорошо слышно меня там сзади? Поднимите руки, если все слышите. Прекрасно. Теперь давайте обратимся к Библии, к двум местам Писания, и я постараюсь произнести проповедь и уйти вовремя, если воля Господа. И сейчас давайте обратимся к Марку, 5 глава, и в 3 Царств, 10 глава. Марка, 5 глава, 3 Царств, 10 глава. Вот, но для нового человека, который может оказаться у нас, мы проводим воскресную школу в одном большом классе. И это вот эти собравшиеся здесь, потому что комнаты переполнены людьми, и мы не можем проводить два отдельных занятия, как обычно. И мы немного будем изучать Слово, будем общаться друг с другом. Мы никакая не деноминация. У нас нет деноминации. Мы просто свободны в Господе, и мы не подразумеваем какой-то фанатизм. Мы просто учим Библии, и только этому. А Господь настолько благ к нам, что Он все это поддерживает и показывает, что это истина. И в этом мы получаем великое утешение. И вот вас здесь рады видеть среди нас в любое время. Вот, я здесь не постоянно, но у нас здесь есть несколько замечательных пасторов. Брат Невилл — один из наших пасторов, брат Кэпс — еще один из наших пасторов. И брат Коллинс, Вилбер Коллинс, еще один, наши пасторы. И потом здесь есть и другие из разных мест, связанные с нами церкви. Если вы из Техаса, оттуда братья Мартины, они здесь. И брат, что это за брат, который приезжает с вами сюда? Я не вижу сегодня брата Блэйра. О, брат Блэйр, я тебя не видел. Брат Блэйр. Брат Рудель. Вот прямо здесь. Одна из церквей на 62-й улице. Одна из сестринских церквей отсюда. Брат Джуниор Джексон сидит рядом с братом Блейером. Вижу его теперь. Еще одна из наших сестринских церквей. И у нас здесь собраны церкви со всей страны, отовсюду. Брат Джек Палмер по дороге, кажется, они немного спешили на новой машине, и его сына немного, вы понимаете, немного превысили скорость и попали в аварию. Он повредил челюсть и не смог приехать. Он вернулся обратно домой. Но он чувствует себя хорошо. И брат Бен, вот, еще один из наших братьев отсюда из Кентукки, он звонил ему сегодня утром, чтобы узнать, нет ли у него нужды в деньгах или еще в чем, чем ему могла бы помочь церковь. Он сказал, что все нормально. На повороте у него была слишком большая скорость, и они попали в какой-то гравий, и он ударился челюстью или чем-то, и они позвонили оттуда, когда он заехал на машине на какую-то почту или куда-то, и позвонили, чтобы за них помолились. Брат Билли Коллинз также. Мы знаем, что он сильно повредил себе большой палец. Сломал его. Я слышал, что ему должны были наложить гипс. Поэтому мы хотим вспомнить его в молитве. И теперь причина, почему мы встаем. Когда мы клянемся в верности и несут флаг или что-то подобное, мы всегда стоим по стойке смирно или отдаем честь. Или стоим, по крайней мере, чтобы выразить почтение к своей стране, что мы должны делать, и к нашему флагу. И тогда, что насчет нашего Господа, когда мы читаем Его Слово? Давайте сейчас встанем, когда мы будем читать Святого Марка 5, и начнем с 21 стиха. Будьте внимательны, когда мы будем читать. «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был у моря. И вот пришел один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и сильно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой помощи. Но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. «Ибо говорила, если только прикоснусь к одежде его, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от этой болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне». Но он смотрел кругом, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, «Дочь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». И когда он еще говорил это, приходят от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав эти речи, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй», и не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова, Иоанна, брата Иакова. Пришел, приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и когда и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, сказал им, «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним.
Но когда он
но он, выслав всех, взял с собой отца и мать девицы и, потом, бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И он сказал девице, и он, прошу прощения, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа куми», что значит «девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас поднялась и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, сказал, чтобы никто об этом не знал. И он сказал, чтобы дали ей есть. В третьей книге Царств, 10 глава, мы прочтем эти три стиха. Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями, великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла к Соломону, и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее. И ничего не было незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. Давайте помолимся. Господь Иисус, когда мы читаем эти повествования Библии, наши сердца прыгают от радости, потому что мы знаем, что Ты Бог, и Ты никогда не изменишься. Ты никогда не изменишь свой способ действия, ты никогда не изменишь свой образ действия. Ты будешь Богом всегда. И мы молим, Боже, чтобы Ты дал нам сегодня утром истолкование этих Писаний, которым Ты хочешь научить нас. Чтобы наши сердца были исследованы, чтобы сегодня пришел Великий Святой Дух и исследовал наши мысли и наши сердца. И пусть не останется ничего неисследованного, чтобы наши сердца не были полностью наполненными радостью, когда мы будем уходить отсюда, чтобы мы сказали, как те, что шли тем вечером из Эммауса. Разве не горели сердца наши, когда Он говорил с нами по дороге? Ты будешь Богом всегда, а мы Твои голодные дети, собравшиеся здесь сегодня утром. Потому что написано, «Не хлебом единым будет жив человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих». Благослови нас, собравшихся вместе, и всех этих людей, Господь, которые проехали сотни и, да, тысячи миль. Мы молим, чтобы когда они поедут домой, их сердца были насытившимися благами милости и благодати Божьей. Потому что мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Очень необычная короткая тема. Три слова, которые я хочу произнести, исходя из всего прочитанного. Вы можете сказать, это же очень мало, три слова из всего того, что ты прочитал, отрывок из двух глав Библии. Но я это прочел как основание, чтобы взять эти три слова, доказывая свое слово. Вы знаете, что есть одно место Писания в Библии, в 1 Фессалоникийцам 5:21, где написано, «Все испытывайте, хорошего держитесь». Когда что-нибудь испытывают, то оно оказывается или правильным, или неправильным. И когда что-нибудь ставится под вопрос, это должно испытываться, пока не выяснится, что является правильным. И потом, когда обнаружится, что правильное, там сказано «держитесь». Другими словами, «схватите это», «не отпускайте это», «держите это». Другими словами, «держите это крепко, чтобы оно не выскользнуло». «Хорошего держитесь», после того, как было доказано, что это правильное. И все, что оказалось неправильным, отпустите это как можно быстрее. Избавьтесь от этого. Никогда не держитесь неправильного. Так вот, это возможно, чтобы стойкие христиане, хорошие люди, иногда держались неправильного, думая, что это правильное. Но тогда все это должно быть испытано. Правильное это или неправильное. И это обязанность каждого из нас, поскольку мы собираемся отправиться на небеса, когда придет Иисус. И это обязанность служителя, когда возникает какой-нибудь вопрос, чтобы он решил его. И затем доказал это перед людьми, чтобы они могли понять, потому что никто не хочет оказаться неправым, держаться неправильного. Итак, у нас есть Писание, а Иисус сказал, все Писания должны исполниться, чтобы мы все испытывали. И потом держались, или крепко удерживали, схватили это мертвой хваткой. И не отпускали это. Держались хорошего. Я помню, как в школе я кое-чему научился, и многие из вас научились этому же уроку. Когда ты закончил задачу, решил ее, ты можешь взять ответ и доказать его при помощи задачи. Кто из вас делал так? Все, конечно. Тогда не нужно беспокоиться, правильный твой ответ или нет. Ответ задачи был доказан этой задачей. Из этого ты знаешь, что у тебя правильный ответ. Если все, что у тебя написано на грифельной доске или на листе, было доказано, задача была доказана через... ответ был доказан через задачу, то ты нашел его. Никто не может сказать, что он неправильный. Необходимо, чтобы у тебя было... И если ты выполнил задание аккуратно и правильно, как и должно это быть сделано, и твой ответ был доказан, ты можешь откинуться на спинку стула и отдыхать с уверенностью, что за это тебе поставят отлично на том листе бумаги, который ты сдал, потому что там все было доказано, доказано этой задачей. И вот также есть одна старая пословица, в которой говорится «Докажи, и я поверю этому». Вот, у нас есть один штат, один из штатов у нас в стране. У них есть девиз. «Я из Миссури. Покажи мне». Видите, другими словами, «Докажи мне. Я из Миссури». Но не всегда это действует, потому что Бог в каждом периоде исполнял и доказывал тот труд, который Он определил для этого периода и говорил об этом в Своем Слове. И каждый раз, когда Слово Божье было доказано в том периоде, большинство отвергало его. Поэтому «докажи, и я поверю этому» не соответствует реальности. У тебя будет вера, если только Бог даст тебе веру. Вера — это дар Божий. Не имеет значения, какой ты религиозный, все равно необходимо, у тебя должна быть вера. А твоя вера может основываться только, если ты христианин, только на доказанном Слове Божьем. Итак, запомните, Бог определил свое Слово для каждого периода и предсказал, что произойдет в том периоде, о котором Он говорил. Так вот, если Моисей пришел бы с посланием Ноя, это ничего не дало бы. Если Иисус пришел бы с посланием Моисея, это ничего не дало бы. Или один пророк пришел бы с посланием другого пророка, это ничего не дало бы. Но через своих пророков Он открыл всю полноту о себе и о своем плане. Поэтому Библия, к ней нельзя добавить ни одного слова, и от нее нельзя убавить ни одного слова. Итак, если задача доказывается через... ответ доказывается задачей, тогда почему бы не доказать тот ответ, который мы сейчас получаем словом этого периода? Если в Библии говорится о том, что должно произойти в этом периоде, это находится в Библии, и это произойдет. Тогда, если твой ответ, который ты стараешься изложить людям, если он доказывается этой книгой, тогда он истинный. Он истинный. Иначе не истинный. Так вот, мы видим другое. Вы, кроме того, без сомнения слышали, как говорят «увидел, поверил». Это еще одна старая пословица, которая есть у нас. Но и она не исполняется. Она не исполняется, потому что человек может сидеть и в упор смотреть на что-нибудь, и они этого не увидят. Слово «видеть», у английского слова «видеть» есть много значений. «Море» может означать большое количество воды, а «видеть» может означать понимать, «видеть» может означать смотреть на что-то, и «о» можно привести другие слова. Но когда вы говорите «увидел, поверил», вы ошибаетесь. Когда ты это поймешь, ты поверишь этому. Иисус сказал, «Если человек не родится заново, он не может увидеть Царство». Другими словами, понять Царство, потому что Царство — это Святой Дух в тебе. Так что вам нужно понять, что же находится в вас. А единственный способ, каким вы поймете это, — сравнить, что оно побуждает вас делать, с тем, что сказано в Библии о том, что оно должно побудить вас делать. Тогда задача решена, видите? И тогда Он — это тот Святой Дух. Так что увидеть не значит поверить. Я могу доказать это с помощью чувств тела. Понимаете, что увидеть не означает поверить. Я не могу увидеть эту бутылку с елеем. Я не могу ее видеть, потому что она за моей спиной. Но у меня есть чувство осязания, которое говорит мне, что она у меня в руке. Понимаете? Так вот, я не могу ее увидеть. Это невозможно. А сейчас я не могу дотянуться до нее. Это невозможно. И все же я верю этому. Это увидел и поверил, это ощутил и поверил. Теперь я закрою свои глаза. Я не могу ни видеть ее, ни ощутить ее. Но если она будет близко ко мне, и я смогу ощутить ее запах, я все равно буду верить, что она там. Следовательно, вера — это осуществление ожидаемого, уверенность. Не увидел, попробовал на вкус, ощутил или почувствовал запах, или услышал. Ты веришь. И вера должна на чем-то основываться. И все противоречащее Слову Божьему, вера в Бога, не может утвердиться, если это не будет обещанием Божьим. И вот здесь она занимает свою вечную позицию. Но перед лицом всех этих сомневающихся веков и остального, через что мы уже прошли и живем в настоящее время, в худшем из всех, перед лицом всего этого сомнения, Бог неустанно доказывает правильность своих слов, как Он совершал в каждом веке. Неверие не остановит Бога, оно не мешает Ему. Мне все равно, в каком неверии этот мир, это все равно исполнится. Неверие не дает ничего, кроме осуждения неверующему. Неверие пошлет неверующего в ад. Оно похитит у него все благословения, обещанные ему Богом, но оно не помешает Богу продвигаться вперед с верующим. Видите, неверие не останавливает Бога, оно останавливает только неверующего. Ты скажешь, «Я... завтра солнце не взойдет, я его остановлю». Попытайся, понимаете? Хорошо, у тебя ничего не получится. Бог установил этот порядок и сказал, что оно будет светить. И оно будет светить, вот и все. Он сказал, что оно будет светить. Его могут закрыть какие-нибудь тучи, но оно все равно светит, как и светило. И ты этим не сможешь остановить Бога. Как Он объявил свое слово людям? Во-первых, Бог знал, что будут неверующие. Вот, посмотрите на мудрость Божью. Зная, что будут неверующие, и что неверующих будет большинство, Он через предузнание предопределил семя для каждого периода, которое поверит этому. Вот, если вам угодно будет это заметить, ведь каждый период продвигается в полном соответствии с Его Словом. Все точно вовремя. Богу ничто не мешает. Он постоянно продвигается дальше, и все до мелочей движется слаженно. Нам иногда кажется, что что-то пойдет не так. Но не беспокойтесь, его часы выставлены с точностью до доли секунды, и все идет совершенно правильно. Когда я, бывает, оглядываюсь по сторонам и вижу этих Рикки и Рикеток, которые у нас появились сегодня, и что происходит на улице, и как вообще все происходит, я думаю, «О, Боже!» «Подожди минутку», — он говорит, «вот, мой хронометр в полном порядке». Я должен поместить вас в те же условия, в которых был первый человек в те дни. И я помещаю вас в те же условия, что и Лютера, в те же условия, что и Уэсли. Потому что вы понимаете, тогда грех не был настолько распространен, как сейчас. И когда у нас больше знания, чем в те времена, и когда враг приходит как наводнение, Дух Божий поднимает знамя против него. Видите? И вот сегодня у нас больше знания, больше понимания, поэтому реки неверия разливаются, но Бог поднимает знамя против этого. Но помните, Он всегда... Причина в том, что Он предопределил этому произойти. Он предсказал это через Своих пророков, что это произойдет. И когда праведники видят все это подтвержденным, они тогда знают, что это верно. Не имеет значения, кто что скажет, они знают, что это верно. Мы находим вот здесь, в, полагаю, это в 1 Фессалоникийцам, он сказал, «предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа». Бог не говорит, «тебя я избираю, а тебя нет». Но его предузнанию было известно, что ты сделаешь. Так что через предузнание он может все привести в порядок. И он сделал так, что все содействует на благо ему и на благо вам. В Бытии Бог сказал Адаму и Еве, что произойдет, когда они перестанут верить Его Слову. Вот, Он им предложил правильное и неправильное. И Он сказал, «В день, в который ты вкусишь от Него, в тот день ты умрешь». И Бог имел в виду именно то, что Он сказал. И у Него всегда так. Он имеет в виду то, что Он говорит. Сатана убедил ее разувериться в этом, потому что сам Сатана никогда этому не верил. Он не верит этому, поэтому он убедил ее считать так же. И он по-прежнему делает то же самое и учит других точно так же, и они перестают верить этому, так же, как и она. Бог укрыл свой народ под защитой своего слова. Это единственная ваша защита. Ни ваша деноминация, ни ваш отец и ни ваша мать — это все нормально, но только под защитой Божьего Слова. Вот место, где верующие в безопасности, за Словом. Когда этот незаметный путь был там нарушен при помощи ненавязчивого «интересно, правильное оно или нет?», ничего не случится. Место веры заняло рассуждение. Они сломали ограду, а Бог сдержал свое Слово. Он исполнил его. Сатана пытался заставить ее поверить, разувериться в этом, или приводить доводы. Не приводите доводов насчет этого. Вы говорите, «Ну, я полагаю, у вас нет на это права». Когда Бог что-нибудь говорит, точно, точно, как Он сказал, так надо и исполнять. Вы скажете, «Ну, я думаю, но к вам не должны приходить какие-то мысли. Пусть разум Христов будет в вас». А Христос — это Слово. «Пусть в вас будет Слово». Пусть все остальные слова будут неверными, а слова Христа — верными. Другие верят Ему и всем Его доводам, как и она, рассуждая, «Ну почему Бог сделает это? Вот, разве это не такое же точно, как то?» Если оно противоречит Слову, не такое же. Так что любое, любой учитель, любой толкователь Библии, все что угодно, что будет учить вас или попытается научить вас поверить чему-то, хоть на йоту отличается от сказанного в Библии, ложное учение. Это опять сатана. Точно как это случилось с Евой. Бог движется дальше. Неважно, что тот делает, что делает сатана. Бог неудержимо движется дальше, доказывая, что оно таковым и является. Вот, посмотрите, что он сказал Еве. «Нет, не умрете. Вы станете мудрыми». Это именно то, чего сегодня ищет этот мир. Научное доказательство. Какое-нибудь человеческое знание. И он сказал, «Нет, не умрете». Но Бог уже сказал, «Вы умрете». И Бог доказал, что это правда. И мы можем это видеть, что он имел в виду то, что он сказал. «Сходите туда, на кладбище. Вам станет ясно, имел он это в виду или нет. В день, в который ты вкусишь от него, в этот день ты умрешь». И когда вы обратитесь вот сюда и посмотрите на любого человека, какого пожелаете, из любого периода, человек никогда не жил тысячу лет. Бог доказал, что его слово истинно. Он сделает это всегда. Но помните, он исполняет все свои обещания благословения так же, как он поступает со своими проклятиями. Из-за того, что они вкусили от него, в тот же день они умерли. И он доказывает вам, что они умерли в тот день, когда они вкусили. Он также исполняет каждое слово, которое он изрек о своих благословениях. Каждое обещание Бог исполняет. «О, мне нравится это». Вы должны избрать, что вы желаете, его благословение, поверив, или его проклятие, извратив это. Если вы извратите это и поверите этому в извращенном виде, тогда вы прокляты. Если вы поверите этому именно так, как он написал это, и будете держаться этого, тогда вы благословлены. И это всегда противоречит науке, всегда противоречит научному подходу людей в объяснении чего-нибудь, потому что он соблюдает каждое слово, и свои благословения, и свои проклятия. Когда мужчины и женщины так согрешили в допотопном мире против его истинного слова, Адам и Ева согрешили против истинного слова, но и все поколения после них стали делать то же самое. Он вынес им смертный приговор. И в конце концов, все, что было на земле, было полностью уничтожено. Вода покрыла все. Все было полностью смыто водой. Так вот, тот самый Бог, который полностью уничтожил все на земле, каждую травинку, каждое существо, кроме тех, что Он сохранил и поднял над землей, все то, что Он пообещал, что Он совершит, это Он и сделал. И тот же Бог, что пообещал воду и сдержал свое слово, тот же Бог обещает огонь, и Он сдержит свое слово. Он сдержит свое слово. Итак, вот, что Он сделал? Откуда они узнали Его слово? Потому что каждый раз, когда Он действует, чтобы доказать себя перед тем, как Он наведет бедствие или произведет суд, Он всегда посылает людям Слово и всегда предупреждает людей. «О, мне это нравится!» Тогда мы можем ясно увидеть, где мы находимся. В дни Ноя были всевозможные служители и ассоциации, и в дни Ноя существовали различные религии. Потому что Иисус сказал, как было в дни Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого. Но вот на сцене появился пророк, и он начал кое-что делать. Начал строить ковчег. И Бог послал своего пророка, Ноя, чтобы доказать, что он послал свое слово, и сказать им, что грядет бедствие, что он не может терпеть то, как люди живут, что он должен уничтожить человека, которого он когда-то создал. Так вот, слово приходило к пророку. Всегда. Он неизменен. Малахии 3 сказано, «Я Бог, и я не меняюсь». Ной был послан в научный век с ненаучным посланием. Ной был послан в рациональный век с нерациональным посланием. Он был послан в век науки, когда у него было послание веры и обещание для научного века. Вот, вы думаете, что научный век поверит ненаучному посланию? Век великого рационализма, и вы полагаете, они смогут поверить чему-то, что кажется абсолютной глупостью для человеческого ума. Но Бог всегда делает это таким образом. Ной был подтвержденным пророком Господним, и есть Божье послание часа. Он должен был верить этому. Люди должны были поверить его посланию после того, как он был подтвержден Господом, что это было Слово Божье, и Бог собирался сдержать свое слово. Так вот, сегодня то же самое. Мы в последнем времени. Вот, тем людям следовало бы знать, видите? Итак, вы заметили, что Ной был прообразом евреев, которые перейдут в великую скорбь. Енох был прообразом подлинного послания, переселения церкви, потому что Енох был взят, и после пришел потоп. И они оба, первый пророк Енох был забран, чтобы Ной мог пойти дальше со своим, Бог мог пойти дальше с Ноем. А сейчас будет забрана церковь, чтобы Бог мог опять трудиться с евреями, с остатком евреев, со 144 тысячами, как мы уже проходили эти писания здесь. Но перед лицом всего этого научного неверующего века, Бог доказал, что слово Его обещания истинно, послав им потоп. Так вот, помните, в дни Ноя дождь ни разу не падал на землю. Бог сделал, что с земли поднимался пар и орошал, но дождя не было ни разу. Но Ной сказал, пойдет дождь. Так вот, там был... Они могли взять прибор и направить его в небо и сказать, «Там нет влаги, там нет никакого дождя». Мы можем доказать, что никакого дождя там нет. Несмотря на то, что говорила наука, Бог сказал, «Пойдет дождь». Значит, так и произойдет. Итак, что же сделал Бог? По моему представлению, когда кто-то из них вызвал сотрясение мира и сдвинул его с его траектории, из-за этого он вот так отклонился, тепло Земли встретилось с холодом, что и вызвало появление влаги. Сначала это покрыло весь мир, всю атмосферу, влажность, которая оказалась в воздухе, просто собралась в облака, и это вылилось вниз. Вот и все. Так вот, мы знаем сегодня, что там вверху есть огонь, потому что в Земле есть газы. И в Библии сказано, «Небеса и земля с шумом придут, и земля будет сожжена сильным огнем». Так что мы знаем, что все находится там, именно так, как было в дни Ноя. И теперь запомните, послание времен Ноя было подтверждено только верой, а не наукой. Но сегодня послание соответствует Божьему Слову и подтверждено наукой. Сначала Илия пришел, совершая чудеса, не проповедовал, просто ходил с места на место, совершая чудеса. В следующий раз он пришел в виде Иоанна Крестителя. Он пришел, не совершая никаких чудес, только проповедовал. А в третий раз он придет, это будет и чудеса, и проповедование. Видите? Видите, как все это? Посмотрите, в какой неразрывности находятся Писания. Мы могли бы надолго на этом задержаться, но мы не будем. Мы это опустим, потому что, я полагаю, вы поняли смысл. Он поступал в те периоды так же, как он поступал во всех периодах, и как он будет поступать, именно так, как он пообещал. Бог дает обещание, потом он приходит и доказывает, что его слово верно. Все, кто верит посланию того периода, входят и спасены. Так будет в каждом периоде. Все, кто не верил посланию и посланнику, погибали. И все, кто истинно верит Слову Божьему сегодня, будут забраны. Все, кто не верит Слову Божьему, погибнут вместе с этим миром. Потому что они от этого мира, а все, что находится в этом мире, должно с этим миром и погибнуть. И все, что спасено в Боге, должно быть в Боге, и погибнуть не может. «Я дам им жизнь вечную и воскрешу их в последний день». Так вот, что за утешение каждому верующему осознавать, если ты во Христе, что точно как Бог сдержит свое слово и погубит этот мир, Он сдержит свое слово и воскресит свой народ и спасет их. Он доказывает это. Он доказывает Аврааму в его день, что слово его обещания истинно. Заметьте, это противоречило науке в эпоху Авраама, чтобы мужчина в 100 лет и женщина в 90, чтобы у них родился ребенок. Они уже давно не в том возрасте. Но Авраам не мог это объяснить. Он шел к врачу и говорил, «Доктор, это возможно?» «Это невозможно». «Пойти в больницу и сделать приготовление для матери, ожидающей рождения ребенка». Или что это будет, если вы хотите сравнить с этим периодом? Его назвали бы сумасшедшим. Он выжил из ума. Но Бог сказал, и он, в Библии говорится, в Римлянам 4 глава, что Авраам не поколебался в обетовании Божьем, неверием, но остался твердым, воздавая хвалу Богу, потому что он выдержал испытание временем, будто видя того, кто оставался невидимым, и сохранял уверенность, держался до конца, держался крепко, потому что он был полностью убежден, что если Бог пообещал, Бог был способен исполнить. А нам полагается быть его детьми. Аминь. Я сейчас в трепете, воодушевляюсь. Просто подумайте об этом. О, он доказал это по прошествии всех тех лет. Он изменил Авраама, и Саре вернул молодость, и родился ребенок. И Авраам с Сарой прожили... Через 45 лет Сара умерла. И Авраам опять женился, будучи в возрасте 145 лет, и родил еще семерых сыновей, не считая дочерей. Тогда как он был не в возрасте чадородия. Он был бесплодным, у него не было семени, в нем не осталось никакой жизни почти за 100 лет до этого. Аминь. Почему? Он не обращал внимания на свое тело, он не обращал внимания на мертвость утробы Сары. Он смотрел только на то, что сказал Бог, и знал, что Бог подтвердит то, что он сказал. Аминь. Бог подтверждает то, что, как Он сказал, Он сделает. Среди ненаучного и научного и всего остального Бог доказывает, что Он прав. Всегда доказывает Свое Слово. Он прав, все остальные неправы. Он также доказал это Лоту, когда он сказал, «Выходи из этого города, я сожгу его». И он сказал Аврааму, что если он сможет найти десятерых, он пощадит город. А он не смог найти и десяти, поэтому он доказал, что его слово было верным. Откуда появится огонь? Его нет на этих равнинах, его нет в тех заболоченных низинах. Но Бог сказал так, и Авраам знал, что это произойдет. Лот знал, что оно верно, и он убежал на гору. Он пообещал, что его потомки будут пришельцами в чужой земле, и к ним будут плохо относиться. И они будут жить, потомки Авраама, 400 лет среди чужих, чужого народа. И он исполнил свое слово, именно так, как он сказал, что он поступит. Потомки Авраама действительно жили в Египте 400 лет. Он также пообещал освободить их могучей рукою. Рукою крепкою он освободит народ из египетского рабства. И он сдержал свое слово. Посмотрите, что ему нужно было сделать, чтобы привести тех детей в Египет. Казалось, что наступило бедствие, наступало и так далее. Казалось, что ужасно, что Иосифа считали умершим. И бедный Исаак, то есть Иаков, его отец. Или Исаак, его отец. Вернее, Иаков, он был его отцом. Исаак был его дедушкой. Иаков, его отец, считал, что его собственного сына растерзали животные. Как было тяжело Иосифу осознавать это. Бедный парнишка, вдали от своих, преданный братьями, бросили в яму, считали погибшим. Его верхнюю одежду вымазали в крови, закололи ягненка для еды, вымазали ее в кровь, привезли ее к его отцу и осознавать все это. Но Иосиф мог помнить одно, что рука Господня была на нем. Он знал, что он верующий. Не имело значения, как его выгоняли его братья, как с ним не хотели сотрудничать и так далее, Иосиф знал, что Бог сдержит свое слово. Когда он увидел то видение, где все они поклонились ему, он знал, что оно должно исполниться, потому что это было «Так говорит Господь». Аминь. Не имело значения, каким неправдоподобным это казалось, Иосиф знал, что это была правда. Неважно, каким сложным было задание и что он встретил на пути, он знал, что однажды каждый из них поклонится ему до земли. Как он собирался это осуществить, когда они его ненавидели? Но он знал, что Бог докажет, что Слово Его верно каждый раз. То же самое он сделает сегодня. Бог докажет, что его слово верно. Не имеет значения, что наука утверждает, что это невозможно. Какими бы мы ни становились образованными, умными, как бы сильно церкви не уходили в разный формализм и так далее, Бог все равно докажет свое слово как верное. Положите свое основание прямо на том слове. Да, Иосифу много пришлось претерпеть, но чтобы оказаться в Египте. Но Бог избавил его точно, как он сказал. Прекрасный прообраз этого дня, если бы у нас было время обратиться к нему. Я думаю, мы раньше здесь, в Скинии, уже касались его. Но Бог сдержал свое слово, потому что они должны были жить там. Тем еврейским детям было тяжко там, в египетском рабстве. Хотя были благословлены и пожалованы лучшей землей, самым лучшим местом, Гесем. И обнаружить, что им пришлось стать рабами. И те матери должны были отдавать в руки египетскому солдату плод своего чрева, своего нежно любимого ребенка, и видеть, как он становился, брал большой нож и просто вспарывал его, бросал его на землю, скармливал его аллигатором. Так вот, для них это было тяжелое испытание подвергнуться такому. Но однажды родилось предопределенное семя. Ребенок, который был особенным ребенком. В нем было что-то необычное. Однажды там, в глубине пустыни, Святой Дух сошел в виде столпа огненного и опустился в куст и сказал, «Я услышал стон народа моего, и я помню свое обещание, и время освобождения приближается, и я посылаю тебя туда исполнить это». С палкой в руке, с женой на муле, с ребенком у нее на коленях, он исполнил это силой всемогущего Бога. Это просто смешно, что сделает крюченая палка против 10 тысяч копий. Но вы видите, в этом находится Бог. имеет значение, где находится его слово. У Моисея было его слово, у фараона были копья. У Моисея было слово. Это было все, что ему требовалось. Слово. Это все, что вам требуется сегодня. Не какая-то заверительная бумага от какой-то церкви. Не нужно, чтобы вас поддерживала какая-то деноминация. Вам нужно слово, чтобы с ним уйти в восхищение. Вам не нужны какие-нибудь верительные грамоты. Не нужно долгое существование какой-то школы, чтобы получить исцеление сегодня утром. Вам нужно принять слово. Вот что совершит это. Тебе не нужно заключение доктора. Если доктор говорит, что он сделал все, что мог, то это все, что он мог сделать. Если он говорит, что у тебя рак, опухоль, ты ослепнешь, ты станешь глухим, немым, все что угодно. Это не имеет значения. Если ты сможешь принять то слово в том пылающем обещании того куста, аминь, кое-что произойдет. Докажет, что его слово верно, каждый раз, когда его принимают на верном основании. Вот что тебе нужно, его слово. Он доказывает его, он соблюдает его. Ты можешь быть абсолютно уверенным, что оно верно. Он доказывает свое слово в каждом периоде самым необычным способом, но он всегда делает это тем же способом, понимаете? Что он сделал в дни Ноя, когда он собирался избавить тот остаток? Он послал им Ноя, пророка. Он послал Ноя, знак. И теперь, обратите внимание, когда он приходит освободить детей Израиля, что он делает? Тот же его образ действия. Он посылает своего пророка. У его пророка слово. Знамения и чудеса обещанного слова подтверждают, что это несомненная истина. Израиль выступил в поход к обетованной земле, потому что они поверили этому. И во время странствования в пустыне случилось так, что они перестали верить этому пророку, после того, как увидели слово настолько подтвержденным. Невеста сбилась с ноги. Вы знаете, о чем я говорю. В видении. Вот. Сбилась с ноги. Там встал один человек по имени Иисус Навин и Халев, твердо веровавших слову обещания, невзирая на обстоятельства. Смотрите, когда они пришли в Кадес-Варни. В Кадес-Варни Моисей послал по одному из каждого колена, чтобы высмотреть землю, посмотреть, с какой стороны им входить. И он послал своего генерала, Иисуса Навина, который был пророком, и так он послал малого пророка при Моисее. И Иисус Навин слушался Моисея. И его послали. И он сказал, «Иди, высмотри ту землю». И генерал пошел и выбрал себе по одному человеку из каждого колена, и они пошли. Он взял Халева, своего близкого друга, потому что он знал, что Халев верил. Они сходили в обетованную землю и вернулись с гроздью винограда, которую нужно было нести двоим. Допустим, он сказал бы теперь, чтобы у Израиля было доказательство, прежде чем они войдут в обетование. Видите, у них будет доказательство того, что Бог сказал, что это добрая земля, и она течет молоком и медом. Это роскошная земля, это хорошая земля. Теперь ваши «О, это чеснок, лук, полей и все, что у вас было там в Египте». Теперь мы ведем вас в землю, текущую молоком и медом. Вероятно, вы не пробовали ни того, ни другого, ни молока, ни меда все те годы там, в Египте. Вас держали на рабском пайке, но теперь вы вступаете в эту землю. Вот, как раз в то время, им оставался приблизительно еще один день пути, от Кадес-Варни, великого судилища мира. Они остановились под этими высокими пальмами там, у источников, и разбили лагерь. Он сказал, вот, чтобы люди знали, посмотрите, какое это совершенное, какое настоящее совершенное доказательство, как Бог совершал именно то, что Он свершает сегодня. Он сказал, «Вот, Бог сказал, это великолепная земля. Итак, перед тем, как вы войдете, я хочу, чтобы вы увидели, что земля великолепная. Поэтому принесите мне какое-нибудь доказательство об этой земле, чтобы показать это людям». И вот они пришли туда. И теперь, всегда, когда ты идешь, чтобы принести доказательство, на дороге подстерегает враг. Когда кое-кто из тех людей посмотрел и увидел тех огромных исполинов Ханаана, еще бы, они сказали, «Нам это невозможно». Но они вернулись с доказательством, что эта земля там. Их вели верным путем. Бог им доказывал свое слово еще даже до того, как они вошли в ту землю. Разве вы не видите сегодня, что если вы едете за 1000 миль, чтобы услышать слово и увидеть, как оно доказано и подтверждено, то это доказательство, что существует великолепная земля. Видишь тень, оставшуюся от человека, прикован к постели, умирает от рака. Стань здоровым. И мы видим, как подтверждаются слова Божьи, которые, он сказал, исполнятся в это время. Вот доказательство, что он держит свое слово. Там находится великолепная земля. Если я уже одной ногой в могиле, и Бог сходит и сохраняет жизнь, это показывает, что есть доказательство вечной жизни. Когда раньше ты не подошел бы и близко к двери той церкви, теперь ты стоишь в очереди, чтобы попасть в нее. Это доказательство. Бог держит свое слово и доказывает его тебе, что оно истинно. Приезжают за тысячи миль. Прихожу сюда сегодня утром и посмотрел туда, и увидел, как люди там кормят своих детей из бутылочек из-под Кока-Колы. Горстка хлопьев, часов в 5 утра, расположившись на той площадке для парковки. Я подумал, «Боже, я был бы самым подлым лицемером в мире, чтобы людям, приехавшим издалека, говорить какую-то неправду. Потому что мне жаль их. Мое сердце переживает за них. Они алчут и жаждут Бога. Помоги мне, Господи, говорить им истину, или убери меня из этого мира. Дай мне говорить истину тем людям, поэтому помоги мне, Боже». Я сказал, «Держи меня за руку и дай мне узнать, что есть истина, и потом встань за это, подтвердив то, что я сказал как истину, чтобы они знали, что это истина». Не допусти, чтобы эти бедные люди были обмануты. Нет. Как мое сердце наполняет подобное чувство, когда вижу преданных людей. Я представляю, как Иисус Навин думал то же самое в тот день, когда Он собрал их всех вокруг, видел, как они стирали свою одежду и готовились к третьему дню. Да, Он доказал это. Что сказал Иисус Навин теперь, когда они сказали, «О, нам это невозможно, вам это просто не под силу, нам придется выйти из нашей организации, нам конец». Понимаете? Мы сейчас не сможем это сделать. Мы просто не можем это сделать, потому что это противоречит здравому смыслу. И когда Иисус Навин привел их туда, это было где-то в апреле, когда уровень воды был довольно высоким, и Иордан по ширине был как река Огайо. Было похоже, что Бог допустил большую ошибку. Знаете, бывает, ты заболеешь и говоришь, «Ну, я христианин». Бог, Он допустил ошибку. Он позволил мне заболеть, а я христианин. Ты разве не понимаешь, что в Библии говорится, что все содействует на благо любящим Бога? Место, куда привел их Иисус Навин, там Иордан очень мелкий. Его можно перейти вброд практически в любом месте. Если только не угодишь в яму, где будет большая глубина. Можно. И все те неглубокие броды, и все остальное там, на тех берегах, где стоял Иерихон. Еще бы, это правильно, конечно. Его можно перейти вброд, там воды по лодыжку. Езжай себе через него в джипе, езжай на машине, езжай через него верхом, переходи пешком или как угодно. Но он привел их туда в апреле, когда пойма была затоплена почти на 1.5 километра. Вероятно, глубина в том месте была 9 или 12 метров. И он сказал, «На третий день мы будем переправляться». Бог сказал так. «Созовите людей и освятите их, потому что на третий день вы перейдете Иордан». Видите, как Бог позволяет такому произойти? Просто чтобы сделать это, сделать людей, просто чтобы выделить свою группу. Что они делали? Они осветились и приготовились, несмотря на то, как там было глубоко, и как там было грязно, и как быстро текла вода. Видите, они знали, что Бог докажет свое слово. Неважно, что происходит, как близко ты к Иордану, неважно, в каких ты обстоятельствах. Если ты только сможешь удержать то обещание Божье в своем сердце, Бог докажет его, что это верно. Посреди всего неверия, Он все так же докажет, что это верно. Да, Он это совершает, и обстоятельства не останавливают Его. Он по-прежнему сделает то же, что Он сделал тогда. Обратите внимание, Он доказывает свое слово именно через своих верующих. Он может доказать свое слово только не через неверующих. Он может доказать свое слово только через верующих. Неважно, как все остальные заявляли, что они... «О, я верю, брат». Видите, если вы верите, то Бог докажет, что это так, потому что мы смотрим и видим остальных. Как тогда мы можем говорить? Видите, Он доказывает свое слово только через истинных верующих. Не через тех, кто говорит, что верит, но тех, кто действительно верит. Он доказывает свое слово только через своих верующих детей. Итак, у него были верующие. Старый урожай вымер, неверующие, которые говорили, «Мы не сможем овладеть ею». Он допустил, чтобы все они погибли. Почему? Все, кроме тех верующих. Кто же остался? Моисей был взят во славу, а неверующие умерли в пустыне. И это были их дети. Только двое дошли. Это и были верующие. Иисус Навин и Халев. Они были верующими. Они дошли. Вот единственный способ, каким Бог может это сделать. Через своих верующих детей. Вы верите этому? Хорошо. Именно его верующие совершили это. Он использовал их для совершения перехода. Видите? Итак, я хочу, чтобы вы обратили внимание. Он совершает это таким образом в каждом периоде. Он совершает это каждый раз тем же методом. Он должен использовать верующих. И тогда, чтобы эти верующие соответствовали тому слову, он должен предопределить это на этот период. Вы понимаете? Он должен предопределить, чтобы это было там, чтобы соответствовать запросу того периода. Это дошло до вас? Вы ощутили это? Вы увидели это? Вы понимаете это? Вот что происходит сегодня. Своим предузнанием он это предопределил для этого. Когда он предопределил, в Малахии 4 это должно произойти. Когда он приходит и предопределяет, чтобы что-нибудь происходило в его слове, он должен доказать, что его слово верное. Когда он предопределяет чему-нибудь произойти и говорит, что это произойдет, он знает, что семя будет там точно в то время. Он предопределил невесту, она обязательно будет там. Должно произойти восхищение, она будет там. Он предопределяет это через свое предузнание. Видите, это ничто не остановит. Когда Бог сказал им, «Итак, я даю вам обещание об обетованной земле. Я говорил вашему отцу Аврааму, что его дети будут жить здесь 400 лет». И вот Моисей сказал, «Я пророк Господень». Теперь наблюдайте и смотрите за тем, что я пророчествую. Если это произойдет, тогда вы будете знать, что я послан от Господа, потому что вы знаете, что Бог уже говорил вам это. Вот. И если я пророчествую это, и оно происходит, и то, и оно происходит, и это, и оно каждый раз происходит именно таким образом, то знайте, что я послан от Господа, чтобы возвестить вам. Так вот, там есть обетованная земля, которую пообещал Бог, понимаете? И Бог пообещал эту землю. Так вот, это добрая земля, она течет молоком и медом. Идите за мной. И когда они вышли в пустыню, в то место, куда он должен был идти, привести их в пустыне, потому что Бог сказал ему привести их обратно к горе Синай. Тогда Бог сошел вниз перед всем Израилем в столпе огненном и подтвердил сказанное Моисеем. Это увидели все. Доказывая, что это было верным, подтверждая там Моисея. Моисей сказал, что я был на этой горе. Я явился ему в виде горящего куста, а теперь у меня вся гора в огне. Они сказали, вот это как, пусть Бог не говорит, пусть говорит Моисей, мы погибнем. Он сказал, я больше этого делать не буду. Я воздвигну им пророка. Он будет говорить им во имя мое. Итак, вот что он делает. В точности способ, каким он продвигает свое слово. Обратите внимание, когда те, кто разуверились, после того, как они так близко подошли к земле, они разуверились. Итак, вы, кто делает заметки, запишите Евреям 6. Именно там говорится. Тех, кто был однажды просвещен и сделался причастником Святого Духа, видя, что они отпали, опять обновлять покаянием. Видя, что они заново распинают для себя Сына Божьего и прилюдно позорят Его, таким невозможно спастись. Видите, точно так же невозможно, как тем перейти в обетованную землю. Люди подходят к самому крещению Святым Духом, они подойдут к самому Слову. Они пройдут через все деноминации, и все церкви, и все катехизисы, и все остальное. Но если коснется того Слова, той границы, они скажут, «Ах, я не знаю, как быть с тем, моя церковь не учит этому таким образом». Мне все равно, чему учит твоя церковь. В Библии оно сказано таким образом. Тогда ты скажешь, откуда же мне знать, правильное ли оно? Он подтверждает и доказывает это. Так вот, в Библии на тот день говорилось, там находится добрая земля. И она просто полна молока и меда. И там такой замечательный виноград, и такие гранатовые яблоки. И, о, это просто прекрасное место. Ну, и они сказали, ладно, пусть кто-нибудь проникнет туда и посмотрит, что там, и вернется, чтобы мы могли утешить этих людей. Мы сразу же перейдем на ту сторону, если вы все поверите этому. Что ж, те пошли. И вот они вернулись. О, двое из них просто не могли удержаться, восклицали, «Да, хвала Богу! Мы видели ее! Мы видели ее! О, она чудесная! Ей нет подобной!» Остальные 10 стояли там, говорили, «Ах, нет, 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 нам это невозможно совершить». Сколько же перешло? Эти двое. Это верно. Эти двое, потому что они знали, что Бог докажет, что Его Слово верно. Обратите внимание, ни разлившийся Иордан нет, господа. Ни затопленные берега Иордана и никакие исполины Ханаана не могли остановить их. Бог доказал, что Его Слово верно. Он привел их точно в ту землю. Он сделает то же самое опять. Так точно. В обещаниях этого дня. Он доказывает свое слово. Несмотря ни на что, он доказывает свое слово. Однажды он заградил пасти голодным львам-людоедам, чтобы доказать, что его слово истинно, что он способен освобождать для Даниила, пророка. А тех львов кормили человечиной, и тех львов держали впроголодь, чтобы когда туда упадет человек или ребенок, чтобы туда не упало, это была смертная казнь. Тот лев растерзал бы это на кусочки, эти голодные львы. И они получили этого пророка, у которого было слово Господне для детей Израиля, пророчествующее, что они завладеют этим местом. И вот он оказался там с ними. Но Бог на этом не остановился. Он хотел доказать свое слово, что он силен избавлять. И тех львов не кормили, и того пророка бросили туда, швырнули его туда внутрь. Тот столб огненный оказался там, а любое животное боится огня. Тот столб огненный оказался там. Львы легли на землю. Он сдержал свое слово. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Бог держит свое слово. Он доказывает это. Он доказывает, что оно верно. Так вот, он убрал жар прямо из пламени огненной печи, чтобы доказать, что его слово верно, что он силен избавить от огня. Прямо среди тех языков пламени, куда бросили тех детей, и где они оставались много времени. Ведь даже те люди, которые бросали их туда, от сильного жара той печи, погибли те крепкие солдаты, которые вели их туда. И Бог сделал так, что огонь продолжал гореть, как и горел, но Он лишил его жара. Он доказывает, если будете с Ним, Он будет с вами. Будет с вами? Ну, конечно. Через час дверцу открыли и сказал, «Эй, сколько же человек вы туда бросили?» Сказали, «Мы видим трех, что туда бросили». Он сказал, «Там четверо, и один из них подобен Сыну Божьему». Видите? Он показывает. Почему же? Он — Слово. А они сказали, «Бог силен избавить нас от той печи огненной». Но в любом случае, мы не поклонимся никакому истукану, потому что мы выбираем быть со Словом. Любой истукан — вид религии. Уходите от этого. Бог будет с вами. Он лишит преследования жара. Он лишит рак жизни. Он уберет, Он сделает все. Он — Бог. Будьте с Ним, Он будет с вами. Он докажет, что Его Слово истинно, каждый раз. Лишил пламя жара, заградил пасть львам и так далее. Вот еще кое-что, что сделал Бог, чтобы показать, что Он — Бог. Люди стали такими после пустыни, что они стали присваивать себе ученые степени, становиться влиятельными людьми. У них были кое-какие организации под названием «Фарисеи», «Саддукеи», «Иродиане» и все остальное. И они были влиятельными людьми. Они избирали священников из своих рядов. И они совершали другие подобные значительные дела. Ставили первосвященников и значительных людей, и сановников, и так далее. Но Бог, среди всего этого, Он воздвиг пророка, сына священника. Никогда ушел в пустыню в 9 лет. Не мог прочитать свое имя, даже если бы его написали буквами величиной в вагон. Зачем? Зачем он это сделал? Он был пророком. Если бы его научили, как был научен его отец, он, вероятно, стал бы фарисеем или саддукеем, или принадлежал бы к одной из их групп. Но у него был важный труд — представить Мессию. А почему? Бог держал свое слово и доказывал это. «Голос вопиющего в семинарии. Вот, я получил степень доктора». Это могло бы появиться в альманахе дней рождения пожилых леди, но не в Божьем слове. Он сказал, «Голос вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу и прямыми сделайте стези Ему». Тогда он готовил путь Слову, чтобы Слово могло проявиться. Аллилуйя! Разве вы не видите в прообразах? Задержитесь здесь на минуту. Последние дни должно быть приготовлено место для проявления Слова. И мы сейчас живем во время свидетельства о новой земле. Аминь, Сын Человеческий. Поручение Иоанна, не имевшего образования, не имевшего ничего, был в пустыне. Его проповеди были в прообразах. Топор лежит у корней дерева. Это то, что он видел. Рубил топором, делал себе хижину, разводил костер, чтобы сжечь дрова. «О, вы род змеиный!» Это то, что он видел. Это было самое гадкое в тех джунглях, на его взгляд, в тех зарослях. Змея. Говорил, «Вы род змеиный! Кто внушил вам бежать от грядущего гнева? Даже не пытайтесь говорить, у нас есть это, и мы принадлежим к этому, и мы принадлежим к тому. Бог может из этих камней создать детей Аврааму. Топор лежит у корней дерева, и каждое дерево, не приносящее хорошего плода, что он делает в пустыне, когда это не ловит себе саранчу и собирает себе что-нибудь, срубает и сжигает? Видите? Он соберет пшеницу, житницу, но солому сожжет огнем неугасимым. Вот такой человек. Не было на нем ни сюртука проповедника, ни священнической шляпки. Видите? Вышел, замотанный в кусок овечьей шкуры, подвязавшийся ремнем из верблюжьей кожи, неопрятного вида, встал там, борода и волосы торчали в разные стороны. Сказал, «Топор лежит у корней дерева». Аминь. Он пришел, осмелился. Почему? Это было Слово Божье, доказанное. Бог может из этих камней. Бог пообещал это. Вот я посылаю посланника перед лицом моим. Не слишком религиозный, без научного или религиозного доказательства, но с доказательством Слова Божьего. Бог соблюдал свое слово, видите? Вовсе не ученый, но пророк, посланный во имя Господа. Почему он это сделал? Чтобы подтвердить свое слово. Так вот, те священники говорили, «Вот, мы знаем, что в последнее время должен прийти некто, так что мы обучим каждого парня и приготовимся к этому. Каждый из вас, ребята, должен получить образование в колледже. Вы должны поступить сюда. В отношении родословия нет никаких сомнений. Он произойдет из левитов, потому что священники происходят оттуда». Но он не был священником. Он был пророком. А это зависит от Божьего избрания. Он не обязан происходить из какой-то деноминации или из какого-то рода. Это избрание Божье через предопределение, предузнание. Он появляется согласно Божьему способу избрания. Так что они не верили ему, потому что он не пришел тем способом, который они разработали, считая, что он должен так прийти. Это может повториться снова, вы понимаете. Обычно повторяется. Но мы обнаруживаем, что он пришел путем, который устроил Бог для доказательства своего слова. Обратите внимание, он сделал так, чтобы дева зачала, для доказательства своего слова. Исайя 9:6, и мы обнаруживаем, что «Сын родился нам, младенец дан». Итак, мы обнаруживаем, что он сказал, что дева зачнет. И Бог сделал так, что дева зачала. Для чего? Чтобы доказать свое слово. Теперь, послушайте еще несколько минут, мы будем заканчивать. Он сделал так, что дева зачала, чтобы доказать свое слово. Это было полностью, это поставило в тупик всех ученых. Вы поняли это, правда? Видите, земля проклята. Земля проклята вся полностью из-за греха Адама. Но когда это крошечное семя... Так вот, у женщины нет семени. У нее есть поле, куда это семя помещают, а не какое-то семя. Потому что там нет зародыша. Зародыш должен... В семени должна быть жизнь. Если ее нет, это просто вещество, жизни там нет. Так что семя находится у мужчины. Вот почему семя змея должно было проникнуть в женщину, понимаете? Потому что это было не Божье семя, мы знаем это. Займитесь, подождите появления этой книги и прочитайте ее. И тогда вы увидите. Или просто будет показано вам через Писание, просто откроется все полностью точно так же, как водное крещение в его имя. Увидите, как все это. Бог никогда не ошибается. Он прав всегда. Даже если вы не понимаете это, верьте этому все равно. Это совершенная истина. И вот мы обнаруживаем, что он сказал это. Он сделал так, что это произошло. Вот, когда это крошечное семя, без участия мужчины, прошло в то маленькое яйцо в поле, которое он сотворил, тогда то семя, маленький зародыш, вползает в яйцо, и хвостик отпадает, и это начинает развиваться клетка за клеткой, питаясь от жизни матери, от ее тела. И там внутри она питает его через свою кровь. И мы выясняем, вот, она питает его. Не его кровь, это ее кровь. Нет, там нет ни капли материнской крови. А он потребляет разные витамины от матери, но не ее кровь. Все это связано с ее кровью, чтобы оберегать его от ударов и остального, и с водой, но там ничего нет от крови матери. Мать может умирать от туберкулеза и родить ребенка, ему он не передастся. Потому что туберкулез — это микроб, передающийся с кровью. Но она не может, он может, туберкулез не передается плоду. Чахлость — да, но не туберкулез. Потому что ему нужно было бы войти в контакт с дыханием матери. Понимаете, чтобы заразиться. У ребенка ничего не будет, когда он родится, потому что там нет ничего от крови матери. Итак, мы обнаруживаем, что Бог вошел в эту крошечную клетку, видите? И он стал создавать клетки, потреблял от своей матери витамины и остальное, как и она. Затем, когда он достаточно вырос, что уже сам мог есть, он стал питаться. И что это такое? Это земной прах, из которого вы сотворены. И растительная жизнь, и животная жизнь, и так далее. И когда он начал есть рыбу, и хлеб, и так далее, клетки стали создаваться. И потом, когда это полностью созрело в 30 лет, он крестился там, в послушании Иоанну, то есть Богу, в воде, и вышел. И что произошло? Голубь, который представлял Бога, сошел с небес, и голос проговорил: «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мне угодно обитать». Что же Он пришел сделать? Искупить ту часть земли. Он был началом творения Божьего, потому что Бог не творение, только в Христе Он творение. Потому что Бог вечен и есть Дух, а Дух не сотворен. Он был началом творения Божьего, и Бог искупил то тело. Видите? Когда Он сошел вниз, «Это Сын Мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение». Так что Он, Бог, сошел вниз, пройдя через это. И теперь каждый сын, которого вы вскармливаете и рождаете через естественное рождение от полового влечения, путь, каким вы пришли. Когда для вас наступает время пройти через водное крещение, потом крещение Святым Духом, тогда Святой Дух приходит с крещением огнем и заявляет право собственности на это творение. Именно так, как это произошло с Ним. Святой Дух и Бог — это один и тот же Дух, понимаете? Он сходит и требует это тело для воскресения. А Он воскрес для нашего оправдания. «Все, кого дал Мне Отец, придут, никто не погибнет. Я воскрешу это в последний день, ни один волос с головы не упадет». То начало творения Божьего — это продолжение творения Божьего. Затем вся земля должна будет принять крещение. И тогда Святой Дух сойдет в городе для обитания на земле. И это скиния Бога с человеками, и обитает с ними. Бог обитал в шатре здесь на земле. Весь этот план искупления, оправдания, освящения, крещения Святым Духом. То же самое, как и тогда. Итак, обратите внимание, Он сделал так, что эта дева зачала. И именно поэтому она родила сына без участия мужчины. Из-за этого наука заходила в тупик на протяжении столетий. И все еще заходит. Они, вероятно, смеялись над Исаией, когда он проговорил и сказал, что эта дева зачнет. Ну и как это произойдет? Я представляю, Исаия, ошеломление, когда он услышал, как Бог сказал: «Я дам им сверхзнамение, я дам им вечное знамение, дева зачнет». Так вот, он был известен среди народа, своего народа, как пророк, подтвержденный Богом. И вот, когда он предстал перед докторами и так далее со своим заявлением: «Дева зачнет». Видите, такого никогда не было с начала времени, от глубокой древности, когда Бог сотворил своего первого человека. Но вот теперь это женщина, которая должна зачать здесь, на земле. Подумайте об этом с точки зрения здравого смысла. Что если бы тот пророк смутился? Но он знал, что Бог сдержит свое слово. Он докажет это. Я представляю, как в каждой еврейской семье готовили дочь для рождения этого ребенка. Вот. Запасали туфельки и ботиночки, или что там им надо, и пеленки, и готовились к рождению этого ребенка. Прошли поколения, но Бог доказал свое слово. Дева зачала, и она родила ребенка. Доказал, что слово его пророка было истиной. Он всегда стоит за них. Этот сын девы был проявленным словом. Вот, Святого Иоанна 1, если хотите прочитать об этом. Святого Иоанна 1, этот пророк, также и этот пророк. Но этот сын девы — это было проявленное слово, начало творения Божьего. Так вот, Божье творение — вся земля, но это потеряно. Понимаете? Тогда Он искупляет эту землю, а вы — часть этой земли, и Он искупляет вас точно так же, как Он искупляет всю землю, понимаете? Итак, этот сын девы — это было проявленное слово. Вначале было слово было у Бога, и слово было Бог, и слово стало плотью и обитало среди нас. Сатана применял всевозможные ухищрения, чтобы заставить его разувериться в этом. Сатана делал все, что мог, чтобы заставить его разувериться в этом. Пытался сделать так, чтобы он принял царство без страданий, пытался сделать так, чтобы он принял его без искупления, тогда как это был Божий план от Эдема, когда он убил ягненка, что он мог получить это только через кровь. Даже пообещал ему все царства этого мира, если он согласится. Только подумайте об этом обещании. Разве вы не понимаете, мои драгоценные друзья, в данный момент, что сатана делает вам предложение? Он сделает тебя одним из их лучших служителей в ассоциации. Он сделает так, что ты будешь сидеть на передней скамейке в каждой церкви, и сделает тебя дьяконом. Он сделает все, что угодно, если ты только уйдешь от этого слова. Вот, заметьте, сделает все, предлагал ему весь мир и все царства. Он мог их получить. Он старался вынудить его нарушить то слово, потому что он знал, что тогда он попадется к нему в ловушку, если бы он смог этого добиться. Он вынудил Моисея нарушить его. Он вынудил Еву нарушить его. Но в этот раз он не на того напал. Почему? Он был словом, а тот этого не знал. Он сам был тем словом. Могу себе его представить. Представим его, как на картинках для детей. Можно представить, как махал перед Евой теми черными крыльями и говорил, «Ну, говорю тебе, это приятно, тебе стоит попробовать». Но Бог сказал, если мы это сделаем, мы умрем. Ах, ну конечно вы не умрете, понимаешь? Ах, это ерунда. Это просто старомодное чудаковатое понятие. Не верь такому. Но Бог сказал таким образом. Бог доказал, что это верно. И Он доказывает это прямо в данный момент. Люди умирают прямо в эту минуту. Он по-прежнему доказывает, что это верно. Обратите внимание. И когда он пришел к Моисею, он сказал, «Моисей, у тебя горячая голова. У тебя вспыльчивый характер. Посмотри, что натворила эта толпа отступников. Видишь? Почему бы тебе не пойти и не сказать им все это в лицо?» И он сказал, «Но когда он наткнулся на эту линию с напряжением в 10 тысяч вольт, от него только перья полетели, когда он столкнулся с ним. Он сказал, «О, слушай», — сказал, «Я дам тебе все царства». Написано. Видите? Написано. Теперь он сказал, «Если ты Сын Божий...» Видите? Он всегда сомневался в этом. Он по-прежнему учит других сомневаться в этом. Он научил Еву усомниться в этом. Он научил Моисея. Он научил всех остальных попытаться усомниться в этом. Он учит вас попытаться усомниться в этом. И вы, которые сидите сейчас здесь, если хотите, я назову ваши имена, потому что было так. Сатана долгое время старался убедить вас сомневаться во мне. Не вздумайте. Сестра, если ты это сделаешь, что ж, ты или не во мне, но просто усомниться. Просто верьте этому слову. Вы не обязаны верить мне, но верьте этому, понимаете? Если я говорю это слово, это не мое, это его. Мое слово другое, но это его, понимаете? Обратите внимание сейчас, заметьте, я не хочу сейчас касаться этого. Обратите внимание, обещания, все его слова полностью истинны. Он доказал их. Он доказал, потому что он доказал, что он есть истинное слово. Не хлебом единым будет жив человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Чем? Как он живет? Через... Что ж, если взять только кое-что из Слова Божьего, он будет жив? Вот, он сказал совсем не так. Вы обратили внимание? Каждым, каждым словом. Как же он живет? О, он там внутри переваривает пищу? Нет, этот быстро умирает. Это плоть. Ну, он, ах, он принадлежит к церкви? Он верит всему, кроме этого. Он все равно мертвый. Вы поняли? Он может жить только каждым словом, которое исходит из уст первосвященника, епископа, кардинала, пастора, Божьих. Каждым словом, исходящим из уст Божьих. Откуда мы знаем, что это Божье Слово? Он говорит таким образом, затем он доказывает его. Он доказывает свое Слово. Заметьте тогда, если это так, ваше вероисповедание не даст вам жизни. Ваше членство в церкви не даст вам жизни. Обратите внимание, только Его Словом. Ни одного переставленного слова. Ни одно не должно. Одно слово погубило человеческую расу. В Библии, в Откровении 22, по-прежнему из-за одного слова «смерть поразит всякого». Его имя будет убрано из книги жизни. Всякий, кто добавит одно слово или отнимет одно слово. Ни одно слово. Ни... Нет, я хотел сказать, не два слова. Всего одно слово. Ни одно предложение, одно слово. Одно слово. О, люди! Вы понимаете? Так, я обращаюсь не только к этой аудитории. Это записывается, вы понимаете. И это пойдет по всему миру. Вы понимаете, люди мира, что одно слово, ни одно предложение, ни один абзац, одно слово, это все, в чем усомнилась Ева, навлекло, Бог доказал это. Но тогда, если вы сохраните каждое слово, вы будете жить. Они усомнились в одном слове, смерть пришла в человеческую расу. Но не хлебом единым для физической крепости будет жив человек, но каждым словом, именно так, как оно написано. В Библии говорится, оно не имеет частного истолкования. Ни один человек, ни один не должен пытаться как-нибудь истолковать Слово Божье. Бог сам себя истолковывает. Когда Он пообещал, Он сказал, «Да будет свет», и стал свет. Он сказал, «Дева зачнет», и она зачала. Видите, все, что Бог говорит, Бог это доказывает. Не имеет значения, насколько ты убежден, что физического воскресения не может быть, и что те люди там просто земной прах, и сейчас уже не прах, а перешли в кислоты и газы, из которых было создано их тело. Их душа жива и поныне. Бог сказал, «Я воскрешу это». Иов сказал, «Даже если подкожные черви уничтожат это тело, все же я в своей плоти узрю Бога». Видите, не имеет значения. Каждое слово должно исполниться, и человек будет жить тем словом. Он воскресил человека из мертвых после того, как тот был мертвым уже 4 дня, чтобы доказать, что он — воскресение и жизнь. Когда человек пролежал мертвым 4 дня и уже смердит, нос у него уже провалился за 4 дня. Это верно. Это первое, что проваливается в человеческом теле — нос. Проваливается внутрь, у трупа, становится скользким и проваливается. Потом кожа, жуки, вам положи тебя в запечатанный гроб куда угодно. Однако подкожным червям не нужно будет приползать из почвы. Они в тебе. Вы обратили внимание, что Иов сказал, «Хотя мои кожные черви уничтожат меня». Не черви из почвы, их не будет. Черви находятся в вас, готовые уничтожить вас. В вашем смертном теле действует смерть. Но когда вы получаете Христа, тогда в вашем смертном теле действует жизнь, чтобы воскресить вас. Понимаете? Он воскресил человека из мертвых, который был мертв 4 дня. Он смердит, чтобы доказать то, что он сказал. «Я — воскресение и жизнь». Так вот, кто может сказать это, кроме Бога? Видите? «Я — воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Вы верите этому? И он воскресил того человека, чтобы доказать, что его слово было верным. Верно. Заметьте, он был словом. Евреям 4.12, если хотите записать. Евреям 4.12 сказано, «Слово Божье острее меча обоюдоострого, распознает помыслы и намерения сердечные». Это верно? Распознает, чтобы доказать, что он слово, что он сделал. К нему пришел Петр, его звали Симон. И он пришел к Иисусу, а он сказал, присел там поодаль. А Иисус, как только тот пришел, он сказал, «Тебя зовут Симон, и ты сын Ионы». Без образования, никакой степени, у него ничего подобного не было, просто обычный рыбак, никакого образования. В Библии говорится, что он был не ученый и простой, но он стал епископом церкви в Иерусалиме. Почему? Почему? Иисус сказал ему, кто он, как его зовут и как зовут его отца. И он знал, что это было слово, потому что в Библии говорилось, «Господь Бог ваш воздвигнет вам пророка, подобного мне». И это должен был быть пророк. А не было обещано ни одного пророка после Малахии до Мессии. 400 лет без пророка. И вот стоял человек, подтверждающий или доказывающий его слово этому человеку, который был предопределен к жизни. Сказал, «Тебя зовут Симон, с этих пор ты сын Ионы, с этих пор тебя будут называть Петром». Подумайте об этом. Кому он доказал это? Почему он не доказал то слово? Почему он не доказал то слово Каиафе? Он был Богом. Он знал, что Каиафа не поверит. Но этот человек был предназначен к жизни. Он сразу узнал слово. А однажды, когда стоял среди людей, когда другой человек несколько дней спустя пошел и нашел друга с другой стороны горы, около 20 километров от места, где они проповедовали, привел его на следующий день. Он встал где-то среди людей, подошел туда, где был Иисус. Иисус посмотрел по сторонам. Он был Богом, понимаете? У него было распознавание. Вот что показывало это, видите, подтверждая слово. Он доказал слово. Так вот, некоторые из них говорили, «Знаешь, этот человек — слово». «Ерунда», — говорили те священники. «Только не этот парень. Нет, это не слово». Сказал, «Ты знаешь, что говорится в Писании? Господь, Бог наш, воздвигнет пророка, подобного Моисею. И это он и есть. Послушай его». Вот, он сказал, «Ты вот израильтянин, в котором нет лукавства». Этот человек сказал, «Равви, откуда ты меня знаешь?» Он сказал, «Перед тем, как Филипп позвал тебя, когда ты был под деревом, я видел тебя». Он знал, кто поверит этому. Он сказал, «Равви, ты Сын Божий, ты Слово». Иисус доказал при помощи Слова, что Он был Словом. Обратите внимание на ту женщину у колодца. Она ожидала Мессию. Она не имела ничего общего с их огромными толпами и деноминациями и тому подобным, что было у них в те дни. Она ожидала слова. И вот однажды один человек, сидящий там, обычный человек, сидящий у дороги, сказал, «Женщина, принеси мне пить». Она сказала, «Ну-ка минуточку, он, наверное, хочет пристать ко мне». Возможно, она подумала про себя, потому что у нее была репутация женщины с дурной славой. Сказала, «Почему ты просишь это у меня? Здесь сегрегация? Ты еврей, мы самаряне, это не в обычае, ты не можешь просить этого у меня». Видите? Он сказал, «Женщина, если бы ты знала, с кем ты разговариваешь, ты попросила бы у меня пить». Она сказала, «У тебя пить? Я не вижу ни ведра, ни веревки. Как бы ты достал мне воды из этого колодца?» Он сказал, «Я говорю не об этом колодце». Немного погодя, она сказала, «Это странный человек?» «Да». И она начала поднимать водонос, вытаскивать. Сказал, «Вот, вода, которую я тебе дам, станет источником воды, гейзером, текущим вечную жизнь, находящимся в твоей душе». «Так», — она сказала, «ну-ка, подожди минутку. Насколько я понимаю, ты еврей». Сказала, «Вот вы евреи». Сказала, «Ты хочешь сказать мне, что ты больше отца нашего Якова, который выкопал этот колодец? Он был Богом Иакова». Видите? Сказала, «Ты хочешь сказать, что ты больше Якова, который выкопал этот колодец?» Обычный человек. Видите? Выглядел таким. Это все, что было видно. Обычный человек. Сказала, «Ты говоришь, что ты больше отца нашего Якова, который выкопал этот колодец, и он пил из него сам и его скот? Мы просто благословлены водой из этого колодца, который выкопал тот пророк». Он сказал, «Да-да». Она сказала, «И мы поклоняемся на этой горе. Вы же говорите в Иерусалиме». Он сказал, «Спасение от иудеев, женщина. Мы знаем, о чем мы говорим». Он сказал, «Вы поклоняетесь и не знаете чему». Евреи должны были знать слово, понимаете, каким оно должно было быть. Но, видите, теперь он наблюдал. Почему? Он собирался, что он будет делать? Доказывать свое слово. Понимаете? Еще бы, она сказала, он сказал, «Кстати, пойди возьми мужа и приходите сюда». И она сказала, «У меня нет мужа». «О», он сказал, «Ты сказала правду». Вот, потому что у тебя было пять, и тот, с которым ты сейчас живешь, не твой муж. Видите? Смотрите, нечто произошло. Видите? Нечто пробудило жизнь. Так вот, прежде всего, если бы это не находилось там внутри, если бы у нее не было отпечатка предопределения, это никогда не коснулось бы. Там стояли священники и говорили, «Это человек Вельзевул». Видите? Никакого отпечатка. Вечная жизнь — ты был всегда. Видите, если у вас вечная жизнь, есть только одна форма этого — Бог. Ты был его неотъемлемой частью. Он думал о тебе и знал тебя прежде основания мира, у себя в разуме. Понимаете? Она посмотрела по сторонам. Посмотрите, в каком падшем состоянии она была. Но видите, он не мог достичь того священника, потому что священник был образованным ученым, богословом, изучавшим слово, но не был представлен на небесах, видите? Вообще не был в Божьих мыслях. Но эта женщина была. Она сказала, «Господин, я вижу, что ты пророк». Это все, что он хотел дать ей увидеть. Понимаете? Сказала, «Мы верим, что ты пророк. Я верю, что ты пророк». Теперь мы знаем. Мы не разбираемся сейчас в пророках, потому что прошло уже много времени. Мы знаем, что должен прийти Мессия. И когда тот Мессия придет, он будет словом. Понимаешь, он будет знать тайны сердца. Он будет делать то же, что и ты сделал там. Сказала, «Должно быть, ты один из его пророков, предшествующих ему, или еще что-то такое». Он сказал, «Я и есть он». Что он делал? Он доказывал свое слово, доказывал свое положение, доказывал то, кем он был. Бог был в Христе, примиряя с собой этот мир. И Бог есть Слово. Хорошо. Он усмирил ветры и волны, чтобы доказать пророчество Исаии. Нарекут ему имя Бог крепкий, вечный Отец. Видите? Он также умножал хлебы и рыб, этот сын, рожденный девственницей. Для чего это было? Чтобы доказать слово. Все Писание должно исполниться. Он доказал слово, сказав, что он был проявившимся Иеговой. Он был началом творения Божьего. Бог в творении. Бог с маленькой частью творения здесь, в которой обитал сам Бог. Он был началом того творения Божьего. От него родится много сыновей. Заметьте, он также умножил рыб. Он есть Слово и доказательство Слова. Теперь послушайте внимательно, так как мы приближаемся к завершению. В тот день, о котором я читал некоторое время назад, вот, когда он пришел в дом Иаира. Когда пришел туда, он вошел внутрь. Итак, помните, Иаир был священником, пограничным верующим. Он хотел верить в Иисуса, но боялся порвать со своей церковью. Потому что они сказали, «Каждого, кто будет верить ему, выгонят из церкви». Теперь внимательно послушайте сейчас, в заключение. Предоставьте мне все ваше внимание. Посмотрите на это. Я верю, что Иисус знал об этом, когда Он переправлялся через море, потому что Он знал все. И когда Он переправился через море, остановился там, и вот подходит этот священник. Его дочь очень сильно заболела, врачи от нее отказались, сказали, она при смерти. Теперь настало время действовать. Может быть, и для кого-то из вас в это утро настало время действовать. Понимаете? Может быть, ты очень болен. Может быть, ты осознал, что ты не прав. Может быть. Бог поднимает проблему. Приходит время действовать. Итак, внимание. И он пришел. Ему было все равно, что говорили все остальные. У всех на виду пришел и пал к ногам Иисуса. Какой шаг для образованного ученого прийти к тому, о ком нет никаких сведений о посещении школы? Как пришел человек, который обязан был быть в курсе всей теологии, пришел к человеку, считавшемуся нечестивцем. Дикарем, безумным, не в своем уме, лишенным здравого рассудка. Простите за такое выражение, но он был очередным чудилой. Все так о нем думали. Как сегодня на улице можно услышать, винтиков не хватает. Как я однажды проповедовал, о гайках и винтах вы знаете. Видите, вот какое было о нем общепринятое мнение. Просто обычный очередной... Говорили, «Эй, ты не в своем уме, ты безумный, ты сумасшедший». И вот здесь пришел человек, у которого была ученость, пришел к тому, что считался не в своем уме. Он был вынужден прийти. Проследите за ней сейчас. Вам от этого станет немного больно, но это для вашего блага. Понимаете, иногда встряска пробуждает. Обратите внимание, он пришел и встал у этой маленькой мертвой девочки, которая, вероятно, умерла несколько часов назад. И ее уже положили и помазали бальзамирующим составом, и расставили это вокруг кровати. Именно так они делали в те дни. Просто выносили на доске и хоронили в пещере. Она лежала на кровати, вокруг нее положили цветы. О, тот бедный хороший пастор, бедняга Иаир. Представляю, он был хорошим пастором, все любили его. Ведь, вы понимаете, я могу это доказать, потому что он действительно в сердце верил Иисусу. Но он просто был не в силах принять решение, потому что он прекратил бы получать чек по утрам в субботу или в понедельник. Понимаете? Он просто был не в силах принять решение. И еще одно. Люди, тот великий престиж, который у него был среди людей, они сказали бы, «Знаете, Иаир стал фанатиком». Видите, он туда пошел с тем лжепророком. Он действительно был там. Там, где все те так называемые знамения и остальное, тот пророк из Галилеи, вы знаете, Иисус из Назарета. Теперь мы так не считаем, это звучит как святотатство. Но вот как это было тогда, понимаете? И однажды, как это сейчас, так будет и тогда. Видите, то же самое. Вот, обратите внимание, он пошел туда, и он вряд ли сделал бы это. Но пришло время, когда он был вынужден так поступить. Ему пришлось это сделать. И вот он пошел и нашел Иисуса, прямо на виду всех пал к его ногам и сказал, «Учитель, Господи, вы знаете, что это означает? Право на управление, право на владение». Верно? Понимаете, много людей хотят, чтобы Иисус был их спасителем, но не их Господом. Видите, Господь — это правитель. Да, вы говорите, «Иисус, ты спаси меня, и пусть я буду вот здесь, и это будет то, что нужно. Я буду жить, как хочу. Так вот, ты в мои дела не лезь. Но ты можешь быть моим спасителем, но не моим Господом». Он хочет быть Господом, вы понимаете. Тогда он ваш спаситель. Но сейчас он сказал, «Учитель, спаситель». Видите? Я, моя маленькая доченька, мой единственный ребенок, ей 12 лет, доктора отказались от нее. Без сомнения, тот священник, должно быть, сказал следующее. «Ты знаешь, все говорят, что ты фанатик, но, понимаешь, учитель, я верю тебе. Я верю. Я знаю, что у тебя есть распознание. И единственное, что я хочу, чтобы ты сказал, это просто приди, возложи свои руки на нее и скажи, что делать мне, я сделаю это». «О, теперь вы кое-куда продвигаетесь», — сказал. «Я пойду». «Я пойду». И он пошел. После его отсутствия в течение нескольких часов, вот, прибегает человек, как тогда было принято, голова посыпана пеплом. Сказал, «Не утруждай этого человека. Твоя дочь умерла. Она уже мертва. Ее уже приготовили и положили». «Ох, бедное его сердце!» Иисус обернулся и посмотрел на него. Он говорил: «О, о, о!» Он сказал: «Разве я тебе не говорил?» Итак, вот что он там сделал. Он дал обещание Иаиру. Теперь он должен это доказать. Аминь. «Я же сказал тебе, только веруй, и увидишь славу Божью». Так вот, он знал, что он делал. Он сказал, что он ничего не делает прежде, чем Отец не покажет ему. Святого Иоанна 5:19. «Я творю только то, что Отец покажет мне». Следовательно, он показал ему, что произойдет. Итак, когда он пришел в дом и встал там у той небольшой, холодной, окоченевшей фигуры, лежавшей там, болела несколько недель, и ее маленькое тело, бледное, не могла есть, и высокая температура, и так далее, и она умерла. Ее всю полностью побрызгали этим бальзамирующим благовонием, и так далее. И лежала там, вы понимаете, на кровати, и так далее, ее собирались замотать пеленами и отнести в могилу, и они совершили этот обряд, положили вокруг нее цветы. Входит Иисус, и каждый: «О, Иаир, твоя доченька умерла! О, отец Иаир! О, нам жаль тебя и все остальное!» Он сказал: «О, успокойтесь! Вы слишком сильно шумите!» Он сказал: «Что вы создаете здесь суматоху? Вы видите? Это суматоха. Вы вопите и кричите. Девочка не умерла. Она спит. Что же они тогда сделали? Когда они услышали, как он сказал, что она не умерла, они смеялись над ним. Другими словами, его освистали. «Эй, послушай, ты просто лжепророк, ты просто обманщик, девочка умерла, доктор сказал, что она умерла. Мы натерли ее бальзамирующим составом, мы ее положили. Она лежит здесь, она умерла». Они сказали: «Ха-ха-ха, вот, Иаир, ты о нем рассказывал, что же теперь?» Знаете, что он сделал? Он сказал: «Вы все, убирайтесь отсюда». В окружении такого неверия ничего не могло произойти. Вот, почему он это сделал? Он сказал: «Иаир, если ты будешь просто верить, ты увидишь славу Божью». Так вот, это его слово. Он должен доказать это. Хорошо. Затем, когда он вошел в дом, где они все плакали, он сказал: «Она спит». Это противоречило науке. Это противоречило здравому смыслу. Она была мертва, набальзамирована. Как только люди умирали, их сразу же бальзамировали. Как только жизнь оставляла их, на них выливали те благовония и прочее, и обворачивали пеленами, и готовили к тому, чтобы вынести. Видите, хоронили их. Их хоронили. Иногда даже не поставив в известность родственников. Вы знаете, Анания и Сапфира. Ананию уже похоронили, когда Сапфира... Ананию, когда Сапфира вошла, вы видите, его уже вынесли и похоронили. Вы видите? Они, как только те умирали, на них выливали все то и уносили, и хоронили. Видите? Так что ее уже приготовили, чтобы отнести в могилу, но хотели дождаться папу, чтобы он посмотрел на нее, прежде чем ее похоронят. И вот он входит, а она в таком состоянии. И он сказал: «Она просто задремала». Конечно. Они сказали: «Теперь сомнений нет. Этот человек сумасшедший». И вот, что же он теперь сделал? Он уже сказал, что она спит. Он должен был доказать свое слово. Он не мог это сделать перед той толпой, поэтому он сказал: «Выведите их всех». И я могу себе представить, как он обернулся к Иаиру и сказал: «Ты все так же веришь?» «Да, Господи». «Вы с женой зайдите сюда. Петр, Иаков и Иоанн. Пойдемте со мной». Они зашли туда и изрек это слово. «Талифа куми», что означает «девочка, встань». И он доказал свое слово. Она только спала. Это верно? Здесь он доказал, что его слово было верным. Несмотря на их неверие, он все равно доказал, что его слово было верным, разбудив ее, потому что он сказал, что она спит. Она спала. Однажды он сделает то же самое для каждого истинного верующего, потому что это обещано в его слове. Тех, которые во Христе, Бог приведет с ним. Видите, тех, которые во Христе. Что же сделала эта юная еврейская девочка? Я уже начал было заканчивать с этим местом Писания, но я задержусь на этом. Я знаю, что уже может быть немного поздновато, и мы приступим к молитвенной очереди через несколько минут. Я, возможно, не увижу вас еще неделю, но давайте немного подождем. Не хлебом единым будет жить человек. Видите? Обратите внимание, позвольте я немного подтолкну к этому, чтобы показать вам. Почему Иисус разбудил ту юную еврейскую девушку? Чтобы она знала, что она не мертвая? Предопределение. Точно то же самое, что он сделал с Лазарем. Понимаете? Возможно, в тот день умерло много юных девиц. Он не сказал им ни слова. Он знал, что у этой была вечная жизнь. Видите? Он не разбудил всех остальных. Посмотрите, когда он выходил из Иерихона, они говорили: «Вот этот парень, вот!» Без сомнения, они говорили: «Ты пробуждаешь мертвых? Хочешь сказать, что ты воскрешаешь мертвых? У нас тут их целое кладбище. Сходи, разбуди их». Видите, он даже не обращал на них внимания. Видите, ни за что этого не сделал бы, потому что он знал, что он был словом. Обратите внимание, она только спала. Он знал, что придет ее отец. Вот, эта девочка, видите? Он знал, что та юная еврейская девушка только спала. Видите, праведные не умирают. Иисус пришел искупить праведных. А искупить означает вернуть обратно туда, где ты когда-то был. Видите? Он не мог искупить неверующих. Неважно, какие они образованные и сколько у них докторских степеней, он не мог искупить их, потому что они не подлежат искуплению. Они должны отправиться по своему назначению. Но в своем предузнании он знал, что Лазарь должен будет выйти из могилы. Он также знал, что у этой девочки была вечная жизнь. Поэтому она не была мертвой, она просто спала. И когда закончится наш труд на земле, если мы не доживем до его пришествия, мы не можем умереть, мы только заснем. Он доказал это здесь, он докажет это еще раз. Хотя подкожные черви уничтожат это тело, все же я проснусь подобным ему. Он доказывает все свои слова, все свои слова. Только подумайте, все свои слова. «И вы были Его Словом». Он был Словом, а вы были частью Его Слова. И вот почему вы посланы сюда. Подтвердить свое место в жизни. Я не думаю, что вы поняли. Понимаете? Он — Слово. Теперь вы понимаете? Он был в ступнях Лютер, в бедрах Уэсли, в плечах пятидесятники. Понимаете, что я имею в виду? Он — голова. Есть такая часть, которая соединяет это все вместе. То время, в которое мы живем сейчас. Ни ступни, ни бедра, ни плечи, но шея. Это верно? Она соединяется с головой. Это часть тела. Тех, которые уснули во Христе, Бог приведет с ним. Труба Божья затрубит, и мертвые во Христе воскреснут первыми. Это верно? Видите, если вы стали частью того Слова, вы стали частью Его, и вы принимаете Его имя, чтобы признать это. Понимаете? Вы помещены туда, крещены в Его имя, в Его тело. Одним Духом все мы крещены в одно тело, сюда внутрь. Так же точно, как и вышеупомянутые части. Он никогда не меняет свой образ действия. Если... Кто из вас верит, что ранняя церковь находится в нем? Давайте посмотрим, сколько верит этому. Как они были крещены? Хорошо. Видите, Он неизменный Бог. Мы это доказали. Мы можем остаться сегодня до полуночи, доказывая это. И все продолжать и продолжать. Видите, неизменный. Видите, вы в Нем, и вы часть Его, потому что вы были частью Его мыслей. Прежде основания мира Он призвал вас. В Библии говорится, что зверь на земле — это деноминационный антихрист, пришедший на землю, создавший зверя в Риме, что было первой деноминацией. И этот Всемирный Совет Церквей создает образ зверя. Это именно то, что мы изложили в книге не так давно. Обратите внимание, он создает это, видите, антихрист. И в Библии сказано, всех, чьи имена не были записаны в книгу жизни Агнца. Когда? На евангелизации? Закланного прежде основания мира. Ваше имя было записано там. Обольстит этот антихрист. Матфея 24:24 говорится, что антихрист в последние дни будет настолько близок к настоящему, что это обольстило бы самих избранных, то есть предопределенных. Это одно и то же. Избрание и предопределение — это одно и то же. Бог избрал вас или предопределил вас прежде основания мира. Обольстит тех, чьи имена не были предопределены в книге жизни. Даниил говорил об этом, какими будут мудрые в тот день и какими будут немудрые, и так далее. Хорошо, вот сколько всего. Но я все время слишком отстаю, часы для меня бегут слишком быстро. Обратите внимание сейчас, посмотрите. Он заметил после... Теперь посмотрите, что здесь произошло. Всех, кого он предузнал, он призвал. Всех, кого он призвал, он оправдал. Всех, кого он оправдал, он прославил. Ваш путь завершен. Вы прожили свою часть. Благодать — это то, что сделал для вас Бог. Дела — это то, что вы делаете в знак признательности. Доказал тем самым, что Он все знал, этот рожденный от Девы Сын. Он знал, где была рыба, что Петр и остальные неводом прочесали все и ничего не поймали. Это доказало Его Слово, верно? Он знал все. И когда Он собирался заплатить подать, это показало, что Ему все принадлежит. Он знал, где была рыба с монетой во рту, которой как раз хватило, чтобы заплатить за... Кто-то уронил ее, а та рыба просто ее подобрала. И он сказал, «Петр, сходи и забрось удочку, понимаешь, и поймай эту рыбу, и достань ту монету у нее изо рта, и пойди и дай им, что они хотят. Заплати подать». «О да, у лис есть норы, у птиц небесных гнезда, но у него было слово. Он был словом и доказал, что это так». Он всегда доказывает свое слово. Он сделает то же самое сейчас. В каждом поколении он доказывает точно так же. Через три дня после его смерти, погребения, на третий день он воскрес, чтобы доказать свое слово. Потому что тот пророк сказал, «Не дам святому моему увидеть тление, и я не оставлю его души в аду». Третий день, прежде чем могло начаться разложение, через 72 часа. Видите, не прошло полных три дня, потому что разложение начинается через 72 часа. Видите, поэтому он не пробыл всего времени. Потому что пророк сказал, видите, пророк сказал, «Я не дам святому моему увидеть тление». Он доказал свое слово. Он исцелял больных, хромых, чтобы доказать свое слово, которое изрекли Исаия и остальные пророки. Он послал Святого Духа в день Пятидесятницы, чтобы доказать свое слово. Хотите узнать места Писания? Вот, Иоиля 2:28. Он сказал, «Будет так в последние дни, — говорит Бог, — я изолью от Духа Моего на всякую плоть, и на рабынь Моих и рабов я изолью от Духа Моего. Юноши будут видеть видения, вашим старцам будут сниться сны», и так далее. Он доказал это, излив. Также до этого он сказал в Луки 24:49, если хотите записать. Он сказал, «Вот я пошлю на вас обещание Моего Отца, но ожидайте в Иерусалиме, пока не облечетесь силою свыше». Вот, пожалуйста. Он совершил это. Он послал Духа, чтобы продолжить доказывать свое слово. Но смотрите, что он сказал. Он совершил это? Хорошо. Марка 16. Он сказал, «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всякому творению». Докуда? По всему миру. Кому? Всякому творению. «Поверивший и крестившийся будет спасен, неповеривший будет осужден, и эти знаки будут сопровождать тех, кто поверит». Он сказал в Марка 4, он сказал в Иоанна 14:12. Также он сказал, «Тот, кто поверит в Меня, не притворно поверит, но тот, кто поверит в Меня, дела, что Я творю, и он сотворит». Чтобы совершить то же самое дело, необходим тот же Дух, что был в Нем. И что? Дух должен был прийти, чтобы проявить обещанное слово в будущем. Видите, он заготовил резерв, потому что он знал, что это произойдет. И вот, 19 столетий спустя, прошли периоды церкви. И все остальное, что он пророчествовал о Лютере, Уэсли, мы недавно проходили и видели, как это было представлено. И луна вышла и изобразила это, и Господь изобразил это для нас здесь на доске, и показал это, и сошел сам, и подтвердил, что это правда. 19 столетий спустя, и мы в конце лаодикийского периода церкви. Он пообещал в Луки 17:30, что этот же Сын Человеческий, он пообещал это, откроется в те дни, когда на земле будет, как в Содоме. Он это сделал? Это должно произойти? Невозможно. Так вот, запомните, он приходит в трех именах. Сын Человеческий, Пророк, Сын Божий, Дух, Сын Давида, для Тысячелетнего Царства. Но между всем тем, это место соединения. Так вот, согласно его словам, будет в тот день, когда откроется Сын Человеческий. Откроет себя. Как кто? Не как Сын Божий, как Сын Человеческий. Откроет себя по-другому. Так вот, что же это произведет? Малахия 4, совершенно верно. Видите, Сын Человеческий откроет себя. Не в огромных деноминациях и прочем, что у нас было на протяжении периодов. Но Он снова проявит себя как Сына Человеческого, чтобы проявить Малахии 4. «И в тот день я пошлю вам Илию пророка, и он вернет сердца детей обратно к вере апостольских отцов, уведет от всего этого деноминационализма и вернет обратно к подлинному слову, чтобы составить то дерево невесту последнего времени, как он обещал. В вечернее время явится свет». Не во время туманного дня появится свет. Будет день, который не назовешь ни днем, ни ночью. Видите, это строительство тела. Но та же голова, которая была здесь на востоке, снова будет здесь на западе. Вечернее время явится свет. О, вот это да! Просто хочется спеть эту песню. В вечерний час свет вспыхнет на пути. Дорогу к славе ты сможешь найти. Этот свет сейчас — водный путь для нас, погруженный в имя Иисуса. «Во грехах покайся, стар и мал, и Дух Святой войдет, как обещал». Пришел вечерний свет. Христос и Бог — одно, и в том ответ. И Сын Человеческий открывает Себя в той же силе, в которой Он был. Не как во время эпохи Церкви, через оправдание, освящение, все остальное здесь, но Сын Человеческий. Кто есть Сын Человеческий? Слово. А Слово быстрее, чем, сильнее, чем обоюдоострый меч, и распознает помышления сердца. Что Он должен был сделать? Он должен доказать то Слово. Что он сделает? Обратите внимание, когда мы видим, как это происходит. Посмотрите на него. В том же облике, в каком он был в начале. Столб огненный. Ого! Доказывает, что он Евреям 13:8. Говорится, «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Что это такое? «Иисус Христос тот же вчера, который был Христом, который был с Моисеем в пустыне». Кто знает, что в Библии это сказано? «Вчера». То был Христос сегодня, когда Павел говорил здесь. Вы верите в это? В Новом Завете. Тогда Сын Человеческий — тот же Христос в последнее время. Видите? Хорошо. Обратите внимание, также Иоанна 14, 12. Он сказал, «Дела, которые Я творю, вы сотворите». Все эти остальные писания, что Он делает? Он здесь сейчас. Доказывает. Не период Лютера, не период Уэсли, не период пятидесятников, не период баптистов, не период пресвитериан. Мы уже через это прошли и подтвердили это историей по Библии. Но что? Период открытого Сына Человеческого, чтобы принести все это для исполнения Слова, когда все это должно исполниться. Видите? Мы видим это, и это истинно. И задумайтесь, те же методы, которые он использовал в начале, не просто подтверждены среди нас, но это подтверждено наукой. Они вынуждены признать, что это верно. Джордж Джей Лейси, начальник отдела экспертизы документов ФБР, сказал, «Свет прошел через объектив». Я сам называл это психологией, но, сказал мистер Бранхам, этот фотоаппарат не заснимет психологию. Это было там. Что это такое? Свидетельство, что много лет тому назад, когда тот столб огненный стоял там, в том кусте, подобно вихрю, говорил, он сказал, «Никогда не кури, не пей. Для тебя есть труд, когда станешь постарше». Люди говорили, «Этот парень рехнулся. Мама хотела вызвать врача. У меня было нервное потрясение». Но что это было? Он опустился прямо туда, к той реке, на реке Огайо, и сказал, «Как Иоанн Креститель был послан приготовить людей к проявлению Слова, то же сделает и твое послание». Как доктор Дэвис и остальные называли меня не в своем уме, хотели выгнать меня из церкви, из-за того, что я не согласился с ним насчет женщин-проповедниц и всего остального, что противоречило Писанию. Он сказал, «И ты говоришь, что ты будешь проповедовать, и из-за этого пробуждение потрясет весь мир». Я сказал, «Это не я, но он так сказал». Он сказал, «Билли, тебе приснился какой-то кошмар». Я сказал, «Я отдам сейчас же свою карточку. Больше я не ваш». Он сказал это, «Я верю этому». И он это доказал. Это благая часть. Он доказал это. Доказал свое слово при помощи слова, потому что он — слово. Понимаете? А что делает Слово? Узнает тайны сердца. Это верно? Хорошо. Это доказано в Евреям 13:8. «И у него в последние дни будет готова церковь-невеста». Как он сделает это? Брат Бранхам. Я не знаю. Но он сказал, что он сделает. Он докажет это. «Вызванная из всех». Верно. Как крапленая птица, окрапленная его кровью. Видите? вызванная, остальная стая против нее. Ее презирают и отвергают. Но крапленая птица. Вот, мне не важно, что автор с этим не согласится. Он ошибся. Вспомните, что делали с птицей, окропленной птицей? Их брали две, одну убивали, ее пару, выливали на другую птицу. И это было для очищения от проказы. И окропляли кровью, восклицали «Свят, свят, свят для Господа». И это была наша пара, Иисус Христос, которого убили. И его кровь на нас восклицает «Свят, свят, свят для Господа». Все остальные птицы, я рад, что мое имя в его книге. Не здесь, на земле, но там. Не на козлиной шкуре, но на шкуре Агнца. Это верно. Настанет воскресение мертвых. Он подтвердит это. Верно. Он докажет это. Будет восхищение от церкви. Как это произойдет, я не знаю. Но он это докажет. Его слово истинно. Будет тысячелетнее царство. Он докажет это. Это его слово. Будут новое небо и новая земля. Он докажет это. Потому что так сказано в его слове. И там будут только праведные. Он докажет это также. Верно. Только те, что стали частью этого слова. Видите? Будут своей частью и на своем месте в этом слове для их периода. Только эти будут там. Потому что именно так и будет. Он — слово. А что такое женщина? Образ мужчины. А что такое церковь? Образ слова. Видите? Именно так. Видите? Так что это наступит. Совершенно верно. Это знают, и этому смогут поверить только истинные верующие Его Слову. И Бог поможет им доказать это. Верно, что это правда. Теперь вы верите этому? Вы верите этому? Если верите, дотянитесь верой и коснитесь Его одежды, потому что Он проходит здесь. Он докажет, что Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Евреям 13:8. Вот, я с вами всегда до конца этого мира. Матфея. И он — первосвященник, согласно евреям, посланию к евреям, 4 глава и 15 стих. Он — первосвященник, которого можно коснуться чувствами наших немощей. Вы верите в это? Дотянитесь и коснитесь Господа. Он рядом всегда. Вот, я с вами всегда. Посмотрите через все периоды. Все испытывайте. Хорошего держитесь. Так вот, если вы принадлежите к церкви, которая не верит, что Он тот же вчера, сегодня и вовеки, тот же во всех проявлениях, уйдите из нее. Испытывайте. Итак, мы говорим, что Он воскрес из мертвых. Это не я сказал. Это сказано здесь, в Слове. Они говорят, Он воскрес из мертвых. Он говорит, что Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Вы верите в это? Он пообещал, что все это произойдет в последнее время, что проявится тот же Сын Человеческий. Так вот, запомните, тот, кто разговаривал там с Авраамом, тот, кто мог распознавать мысли Сары у него за спиной, это был не Иисус, он тогда еще не родился, но это был человек в человеческой плоти, которого Авраам назвал Элоим, Великий Всемогущий, показывая, и Иисус сказал, как было в дни Содома. Вот, следите внимательно. В дни Содома, так будет в дни пришествия Сына Человеческого, когда откроется Сын Человеческий. Больше уже не как церковь, видите, уже нет. Невеста вызвана, понимаете. В тот день откроется Сын Человеческий. Для чего? Чтобы присоединить церковь к голове, объединить брак невесты. Именно через это придет зов жениха, когда Сын Человеческий сойдет, придет в человеческой плоти, чтобы двух соединить воедино. Церковь должна быть Словом. Он есть Слово. И двое соединяются воедино. И чтобы это сделать, необходима демонстрация проявления Сына Человеческого. А не какой-нибудь священник. Я не знаю, я... Вы понимаете, что я хочу сказать? Видите, это Сын Человеческий, Иисус Христос, сойдет среди нас в человеческую плоть и настолько сделает реальным свое слово, что это соединит церковь и его в одно целое, невесту, и затем она отправится домой на брачную вечерю. Аминь. Она уже будет соединена. Видите, мы отправляемся на брачную вечерю, не на брак. «Напитайтесь сами плотью сильных, ибо наступил брак Агнца». Но восхищение — это уход на брачную вечерю, когда Слово здесь соединяется с Личностью, и эти двое становятся одним. И что тогда это произведет? Это опять проявит Сына Человеческого, не церковных богословов, Сына Человеческого. Слово и Церковь становятся одним — Кто бы ни совершал Сын Человеческий, Он был Словом, Церковь совершает то же самое. Как Он доказывал Себя во всех периодах? Через пророков, которые могли изрекать Слово, знали их мысли. Вот как Его узнавали. Вот так. Обещано в эпоху Церкви. Пройдет через ни день, ни ночь, но в вечернее время откроется Сын Человеческий. Это произойдет опять. В вечернее время явится свет. Видите? Что Он делает? Доказывает свое слово. Теперь посмотрите назад. Он пришел как девственница, вернее, он пришел через девственницу, как они говорили. Он пришел именно так, как он сказал. Посмотрите сегодня. Он доказал свое слово, невзирая на то, сколько есть атеистов, безбожников, безразличных, он все равно продвигается дальше. Доказал свое слово. Вот мы прошли через эту эпоху всех церквей и остального, ушли в сторону точно как те, после Малахии и до прихода Христа. Пророки и все остальное прекратилось, и они ударились в высокие должности и тому подобное. Но просто совершенно точно, посмотрите, какой персонаж он послал. Точная копия Илии, ненавистника моральных женщин, наносящих кучу краски, пудры и косметики и всей той дряни, а священство, он громил их не жалея. Вышел из пустыни, без всяких связей с ними, и сказал: «Мессия на подходе! Я узнаю его, когда он придет, я представлю его. Аминь». Даже не старайтесь думать, что вы принадлежите к этому или тому. Именно то, что делал Илия. «И в последние дни будет так, перед наступлением великого и страшного дня Господня, что я пошлю вам перед наступлением того великого и страшного дня Господня, я пошлю вам Илию пророка, и он вернет детям веру отцов». И смотрите, детям веру отцов, евреев. Видите? Их обещание Писания не евреям, то, от чего они отступили. Посмотрите на это двойное значение, просто настолько совершенно точно. И вот мы видим это. Бог доказывает свое слово. Давайте ненадолго склоним головы. Дорогой Боже, кто воскресил из мертвых нашего Господа Иисуса, чтобы доказать свое слово, и сегодня Он жив, доказывает свое слово. Вот, я с вами всегда до конца, доказывает свое слово. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Если бы не было вовеки, возможно, о что-нибудь можно было бы споткнуться. Я не остановился бы объяснять это, Господь. Но вовеки они знают. Это просто промежуток времени. И вот после этого периода больше не будет вовеки. Будет вечность. Итак, Он был тем самым Богом, который был в Моисее и в пророках. Потом Он пришел, после прошествия некоторого времени, и Сам стал человеком. Проявил Себя Богом-пророком. И затем у нас прошло некоторое время, и Он снова появляется, тот же вчера, сегодня и вовеки. Мы думаем об этом Соломон, в том великом золотом веке для евреев, когда никакой народ не осмеливался прикоснуться к ним. И тот великий дар Божий находился в пророке, что он даже объявил царице все тайны сердца ее, ничего не осталось скрытым. Эта великая эпоха изображает и служит прообразом той великой эпохи, что должна наступить. И вот, Отец, то был Ты, не Соломон, то был Ты в Иисусе, потому что Он сказал, «Бог был во Христе, примиряя с Собой этот мир». Он был началом творения, Его тело было искупленным творением. И вот, по прошествии веков, Церковь утеряла свою первую любовь. И вот, в это последнее время, Ты обещал вызвать малочисленное меньшинство, небольшое стадо в это последнее время. Отец, наши сердца подпрыгивают, и мое сердце колотится, когда я подумаю об этом, и знаю, что Твои слова истинны. Каждая из них сбудется. Пусть эти люди сегодня поймут это, и пусть грешник ищет Тебя в этот час, пока двери еще не закрыты, и время не закончилось. Пусть невеста, когда собьется с ноги в этом и том, пусть она снова пойдет в ногу, как было показано в видении несколько недель назад. Я молю Тебя, Отец, благослови сейчас и исцели больных. Вот здесь лежат кусочки материи, платки, которые привезли из разных мест. И вот в Писании, там говорится, «С тела Павла брали кусочки материи, платки и опоясания и отправляли больным, и Бог исцелял их». Так вот, мы знаем, что мы не святой Павел, но мы знаем, что это был не святой Павел, это была вера людей в то, что он твой слуга. Господь, эти люди не приехали бы за эти сотни миль, если бы они не верили. Воздай за их веру, Господь. Когда я не помазываю платок, Павел не помазывал их, он брал их со своего тела. Как и я держу эти платки, Господь, не из-за того, что это мое тело, потому что в нем нет ничего хорошего, но это Твоя искупленная собственность. Поэтому я молю, Боже, чтобы Ты почтил их веру. Пусть каждый из них исцелится ради Царствия Божьего. Вот, Господь, длинное послание. Хотел, чтобы оно было покороче, но это затянулось на 2 часа или дольше. Итак, пусть больные исцелятся, Господь. Пусть люди увидят, что Ты здесь. Что я говорил, это не от себя. Это был Ты, Господь. И я молю во имя Иисуса. Аминь. Вот, еще около 10 минут. Я не знаю, вы раздавали здесь что-нибудь? Что там было? Билли сказал, что он раздавал немного. Я попросил его сделать это сегодня утром. А я приехал туда всего несколько минут назад. И у меня не было возможности спросить у него, потому что я разговаривал с братом Беном и другими, кто там был. У меня не было возможности поговорить с ним. Молитвенная карточка Б. 100 от 1 до 100? Б. Ладно, давайте. Я думаю, молитвенная карточка номер 1. Б. У кого Б? Вы можете, если можете, встаньте, поднимите свою руку, если можете. Выйдите. У одной женщины там, сзади. Хорошо. Б. Номер 1, номер 2, 3, 4, 5. Выходите вот сюда. А я спрошу этих детей, смогут ли они пройти за платформой и посидеть здесь. Хорошо. Итак вот, я скажу вам, отправлю их. Вы проходите прямо по этому проходу там, вы, у кого номера с 1 по 5, проходите вот здесь и проходите прямо сюда. Пусть те, которые сейчас находятся там, в проходе, если они могут, пройдут вот здесь к своим местам. Теперь дети, которые сидят здесь, проходите здесь, за платформой. И я хочу, чтобы они шли здесь, люди, чтобы я мог за них молиться. Ладно, давайте посмотрим. Понимаю. Какие я вызвал? С 1 по 5, да? 1, 2, 3, 4, 5. 1. У кого там есть молитвенные карточки? С 1 номера по 5. Поднимите свою руку. Посмотрим, все ли они стоят. Там 1, 2, 3, 4. Одного не хватает. 1, 2, 3, 4, 5. Б. Это все. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Где пятый? Б. 5. Пройдите назад вон там, леди. Хорошо, господа, проходите здесь. Вот так. Проходите вот здесь и возвращайтесь назад этим путем. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Б. Молитвенная карточка 6, 7, 8, 9, 10. Понимаете, мы это делаем, потом нет никакого беспорядка. 6, 7, 8, 9, 10. Итак, у меня, я думаю, у вас есть карточка, мужчина, что стоит вот здесь? Номер 7? Хорошо, идите вот сюда. Идите вместе с ними. У меня там только 2, кажется. Хорошо. 6, 7, 8, 9, 10. Молитвенная карточка 6, 7, 8, 9, 10. У меня только 2. Вот. У вас одна из них, сэр? Пожалуйста. Вот они, пожалуйста. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Итак, это 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо. 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, там... Хорошо, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 1, 2, 3... Проходите вот здесь, господа. Подходите сзади. Присоединяйтесь к очереди. 25, 25. Помогите ему вон там. Пусть он выйдет тем путем, каким у него получится. Сюда, брат, вот сюда. Там для тебя освободили проход. Люди здесь для тебя освободили проход. Кто-нибудь помогите ему пройти там, если можете. Пусть он обойдет и встанет там в очередь. Говорю вам, усадите его вон там. И когда вызовут его номер, подведите его прямо туда. Понимаете? Когда будет его номер, поставьте его в очередь. Хорошо. Думаю, это примерно столько, сколько смогут пройти сейчас. Итак, у кого здесь нет молитвенной карточки, и вы уверены, вы полностью уверены, что Бог может исцелять больных? Поднимите руку. Вы верите в это? Кто здесь из... Кто знает, что мне о вас ничего не известно? Не знаю о ваших болезнях. Здесь находятся люди, моя скиния. Вам, кто здесь новый, я едва ли кого знаю, кроме этих служителей. Вон там вижу человека, узнаю его. Я здесь не часто бываю, понимаете? И они просто люди, которые съезжаются отовсюду. Кто здесь... Давайте я докажу это вам. Кто здесь понимает, что я ничего о вас не знаю? Поднимите руки вот здесь. Понимаете, ваша рука для Бога, вы понимаете? Я о них ничего не знаю. Так вот, я не знаю, что в молитвенной очереди может вот так оказаться кто-нибудь из моих знакомых. Но я не знаю, из-за чего они здесь. Видите, я не знаю, из-за чего они здесь. Итак, чего я стараюсь добиться, это дать вам это понять. Итак, смотрите, дела, что я творю, вы тоже сотворите. Вы верите в это? Вы верите, что Он докажет то слово? Хорошо. Он сказал, что Он откроет Себя как Сына Человеческого в конце эпохи Церкви. Кто верит? И мир будет похож, будет в состоянии Содома и Гоморры? Вы верите в это? Так, Билли, почему бы тебе просто не пропускать их здесь? Да, хорошо. Ладно, все в порядке, хорошо. В конце этой эпохи Он откроет Себя. Вот, посмотрите. Вы понимаете, что здесь ничего нельзя сделать? Вот, здесь стоят люди в этой очереди, которых я никогда раньше не видел. Там стоят люди, которых я никогда раньше не видел. Но помните, Евреям 4:15, думаю, это там, где сказано, что «Он сейчас первосвященник, которого можно коснуться чувствами наших немощей». Это правда? Вот, если Он первосвященник, то Он тогда и Евреям 13:8, тот же вчера, сегодня и вовеки. Это верно? Теперь, как Он Себя откроет? Как я вам говорил, Он всегда говорит через Своих пророков. Он всегда перед судом посылает извещение. Во всем. Он никогда не меняет свой образ действия. Он решил в Эдемском саду, как Он спасет человека, через пролитую кровь невинного. Он не изменил этого. Мы стараемся изменить это при помощи образования, при помощи вавилонских башен, больших городов и всего остального. Мы пытаемся изменить это, но это ничего не дает. Мы пытаемся изменить это, приводя этот мир к нему через образование. Мы пытаемся изменить это через человеческую деноминацию. Это никогда не помогало. Человек может встретиться для поклонения только на одном месте — под кровью. Ваши деноминации разделят вас, но под кровью вы едины. Он никогда не меняется. Итак, если Он неизменный первосвященник, и тот же вчера, сегодня и вовеки, тогда Он должен сдержать то слово. Не потому, что мы сказали, что Он сдержит, а потому, что Он сказал, что Он сдержит. Понимаете? Итак, вот, если Он сделает это, теперь задержитесь на минуту, подумайте. Итак, сколько здесь в этой молитвенной очереди признают, что я совершенно ничего не знаю о вас, о вашей болезни? Тогда поднимите руку, вы, кто признает, что я... Кто в этой молитвенной очереди признает, что я даже не знаком с вами? Поднимите руку. Посмотрите в аудитории, видите? Так вот, вы, кто находится там, вам не обязательно быть здесь. Просто коснитесь Его одежды. Просто проговорите. Скажите: «Господь Иисус, я верю Тебе». Теперь вы скажите: «Я верю этому». И я верю, что ты можешь открыть брату Бранхаму, потому что... Так вот, не из-за того, что это брат Бранхам. Он просто обычный человек. И, вероятно, если бы восхищение наступило сегодня утром... Вы размышляете о восхищении? Если бы восхищение наступило сегодня утром, я говорю это в смирении. Без сомнения, половина этого собрания, если бы мы уходили по достоинствам, согласно нашему положению, половина из вас ушла бы раньше меня. Это верно. Я не... Посмотрите на мою ответственность и как небрежно я ее несу. Я бесполезный слуга для Христа. Знать то, что я знаю о Нем, и при этом жить так, как я живу. Не аморально, не непристойно, ничего подобного. Бог знает, что это правда, понимаете? Я стараюсь жить так, как подобает, но мне кажется, что я просто не могу сделать все как следует. Может, если был бы кто-то другой, может, более образованный или что-то такое, они могли бы донести это до людей. А потом подумаешь: а ведь все равно не все люди это поймут. Понимаете? Вот, Он знает, что Он собирается сделать. Поэтому я просто отдаю себя Ему и говорю: «Господь, я в Твоих руках. Поступай со мной, как сочтешь нужным». Так вот, если Иисус Христос вчера и вовеки тот же... Так, кажется, я знаю эту женщину. Не могу припомнить, кто она, но я ее знаю. Откуда-то я ее знаю. Но я видел ее лицо, а в данный момент я не знаю, кто она. Но я откуда-то ее знаю. Вы знаете меня? Угу. Я подумал, глядя на ее лицо, я подумал, что я ее знаю, но не могу сказать, кто она. Но я думаю, что она... Ваш муж не... Вы та женщина, что работает в... Ее муж работает на 777 или на 711, или что-то такое, в Нью-Олбани. Миссис Эйган, верно. Итак, вы здесь бывали и приходили в церковь. Рой, это та женщина, к которой мы однажды ездили для... Это та, что живет на горе? Что ты сказал? Ее сестра. Вот кто, вот как, видите? Я помню, как мы с Роем ехали на машине, и он упомянул ту фамилию. И Господь послал меня туда и моментально исцелил ту женщину. Так точно, я только что вспомнил. Вот, но чтобы сказать, что у вас не в порядке, я и понятия не имею. Вы знаете об этом. Но Господь Иисус может ей сказать что-нибудь, что она сделала. Или, может, у нее какие-нибудь денежные трудности. Может, у них с мужем какая-нибудь проблема, может, у нее с детьми, может, с кем-то из детей, если у нее есть дети, я не знаю. Но если у нее есть дети, может, кто-то из ее детей уходит из дому, может быть, она здесь, чтобы узнать что-нибудь об этом. Я не знаю. Мне невозможно узнать. Я не могу вам сказать. Но он знает. Понимаете? Итак, вы понимаете, правда? Слушайте, послушайте сейчас это очень внимательно. Я никогда раньше не говорил это на публике, но сейчас чувствую побуждение сказать. Что такое слово? Выраженная мысль. Вот. Как я могу выразить ее мысль? Или как я могу сказать ей, о чем она думает? Нужно, чтобы какие-нибудь ее мысли стали открытыми, а она это не может сделать. Следовательно, я должен выразить его мысль. И если это будет верным, если это Божья мысль, это будет верным. Если это не Божья мысль, то это не будет верным. Она об этом узнает. Вы об этом узнаете, и все об этом узнают. Видите, просто невозможно как-то обойти это. Это должен быть или Бог, или не Бог. Его благодати хватит на все. Итак, верьте. Вот, все вы. Кто из вас будет верить? Что ж, возможно, вы никогда раньше не видели подобного собрания. Но вы будете верить, если Бог это сделает? И тогда вы сейчас там, те, кто не будут в молитвенной очереди, вы тоже молитесь. Вот. Или даже если вы идете в молитвенную очередь, мне все равно, кто вы. Просто молитесь. Господь Иисус, сейчас я занял много времени, но это Твое служение, Господь. Я сделал все, что было в моих человеческих силах, но Ты — Бог. Теперь все остальное в Твоих руках, Отец. Да будет известно, что Ты — Бог, и Слово Твое истинно. Докажи свое Слово, Господь, этого последнего дня, когда будет открыт Сын Человеческий. Как Он объявил Себя, Он был Словом. Что есть Слово? Распознаватель помышлений и намерений сердечных. Он воспринимал их мысли. Сказал Петру, Филиппу, Нафанаилу, женщине у колодца, всем остальным там, когда они проходили. Знал, что та девочка спит, не умерла. Я молю, Боже, чтобы Ты сегодня использовал наши скромные храмины этого земного жилища, чтобы Тебе объявить Себя через имя Иисуса Христа. Аминь. Отношение исцеления я не исцеляю, вы знаете об этом. Что такое дар, брат Бранхам? Что-то такое, что ты используешь? Нет, это когда ты знаешь, как убрать себя с дороги. Понимаете? Пока здесь ты, он не будет действовать. Уильям Бранхам — это мой самый большой враг. Понимаете? Но когда я убираю его с дороги, понимаете, тогда Иисус Христос может использовать тело. Понимаете? Видите, теперь я подхожу к той женщине. Что теперь? Вот, скажем, что она больна. Вот здесь женщина, у которой нога лежит на стуле. Вот, если бы здесь был Иисус и пошел туда, и возложил свои руки на ту женщину, та нога была бы исцелена, несомненно. Но вы понимаете, мы человеческие существа с грязными руками. Его руки святые. Бог подтвердил его. Он был Словом. Вы верите в это? Конечно. У него не было сомнений. Он возложил бы на нее руки и сказал, «Будь здорова, дочь», и она поправилась бы. А потом он повелел нам совершать то же самое. Я думаю, что он это ясно отождествил. Вот. А если бы он дал мне видение и сказал этой женщине сделать что-нибудь? Это... Что ж, я полагаю, если бы я тогда возложил свои руки на нее, она поправилась бы. Вы верите в это? Но если он не дал видение, что сделает видение? Только даст мне веру. Передает мою веру, невидимую силу Божью. Понимаете? Так вот, если бы вы, каждый, умерли бы прямо сейчас, никто не увидел бы, как вы покидаете свое тело. Все ваши умственные способности, все, чем вы являетесь, ушло, но никто этого не увидел бы. Понимаете? Это было бы не сила, благодаря которой я двигаю руками, это сила, не так ли? Сила, благодаря которой я могу думать, сила, благодаря которой я могу проповедовать, сила, благодаря которой я живу, действую. Та самая сила, которая может двигать этим телом, вдруг уйдет из него, и вы не заметите, как эта сила ушла. Это невидимая сила. Точно так же вера. Не упустите этого. Вера. И Иисус сказал, «Возложат руки на больных». Вот, понимаете, если бы я взял и увидел видение, и возложил бы на нее руки, я верю, что она поправится, потому что я увидел видение. Моя уверенность в видении. Но что насчет слова? «Возложите на нее руки с той же верой». Видение дается только, чтобы привести в действие мою веру и вашу веру. С той же верой без видения результат будет тем же. Некоторым людям дана большая вера, у некоторых нет такой веры. Им даются видения, чтобы дать им ту веру. Понимаете? Вот, видите, это по-прежнему будут те же грязные руки, тот же человек, но просто возлагающий на нее руки. Итак, пусть Святой Дух подтвердит свое присутствие, подтвердит свое слово, которое Он обещал. Забыл, как ваша фамилия. Итак, как ваша фамилия? Эйган. Вот, он мог бы мне это сказать, если бы он захотел, понимаете. Но я просто говорю, что я знаю вас. Вот, подойдите-ка сюда ненадолго, поближе, понимаете. Там стоят люди, молятся. Итак, миссис Эйган, если я слуга Христа, и я проповедовал слово, которое, по моему мнению, есть истина, вы верите этому? Вы верите этому? Вот, если вы в чем-то нуждаетесь, я не могу это вам дать, потому что у меня нечего дать. Если только немного денег или еще что-нибудь, или я могу пойти поговорить с вашим мужем, или детьми, или близкими, или еще что-нибудь, что я могу. Но если вам нужно исцеление, я не могу дать его вам. Это уже приобретено. Но при помощи дара я могу дать вам осознать, если у вас есть вера, что это уже приобретено. Потому что тот, кто приобрел его, вы можете иметь веру только в него, Сына Божьего. Тот, кто приобрел, находится здесь. Понимаете? Это верно? Тот, кто приобрел, находится здесь. Так вот, я вам известен как брат, служитель, а я знаю вас как сестру. Его мы знаем как Бога. Итак, если та невидимая личность, через дар, который есть у меня, чтобы убирать себя с дороги, сможет сказать мне, скажет вам через меня, моими устами, вот. Так вот, когда я молюсь, Бог меня не видит. Он слышит только мой голос через кровь Иисуса. Понимаете? Он не видит меня. Он слышит мой голос. И та кровь там, чтобы представить то, что я прошу. Понимаете? Тогда он слышит мой голос, но он видит только кровь. Видите? Он не видит меня. Следовательно, я не могу быть нечистым, когда я под кровью. Кровь очищает. Понимаете? Он буфер между мной и Богом. И пообещал просить его Отца всего, я это сделаю. Вы верите, что это правда? Так вот, если все кажется, будто... Вы видите, что происходит? Смотрите, идет сюда. Видите? Свет янтарного цвета. Вращается. Теперь ей не скрыть этого. Даже если бы захотела. Нет-нет. Вы здесь из-за последствий того, что произошло с вами. У вас было воспаление легких, и вы были в больнице. Вы были под кислородной палаткой. И вы страдаете из-за последствий этого. Вы поправитесь. Иисус Христос сделает вас здоровой, понимаете? И будьте здоровы. Идите, верьте в это, сестра Эйган. Я возложу на вас свои руки во имя Иисуса. Благословит вас Бог, сестра. Идите, будьте теперь счастливы. Не сомневайтесь в том, что Он сказал. Здравствуйте, сестра. Не думаю, что мы знакомы. Мы не знакомы. Итак, вот здесь женщина, с которой я не знаком. Я с вами не знаком. Я никак не могу знать, кто вы. Но вы верите, что Бог может открыть мне, согласно Его Слову, понимаете? Потому что Он пообещал это. Вы верите, что Он может мне что-нибудь сказать о вас? Вы примете это. Это верно. Зная, что это не от меня, вашего брата, а это от Него, вашего Спасителя. Вы верите этому? Вам назначили операцию. Вам сказали, что вам нужна операция. Вы верите, что он может мне сказать, из-за чего эта операция? Это из-за вашего желудка и кишечника. Совершенно верно. Вы хотите избежать ее. Вы верите, что с этим духом здесь, дух Христа находится повсюду вокруг нас и на мне. Понимаете, что-то же должно было сказать вам, потому что я не знаю вас. Вы верите, что через возложение рук это пошлет ту веру, которая у меня, вместе с вами, с вашей верой, к Богу, нашему Отцу, и вы будете исцелены. Тогда, Господь Иисус, я подчиняюсь Твоим повелениям, когда Ты сказал, эти знаки будут сопровождать тех, кто верит. Если они возложат руки на больных, те исцелятся. Пусть наша сестра станет здоровой для славы Божьей. Во имя Иисуса. Аминь. Идите домой. Забудьте об этом. Понимаете? Идите, веруя этому всем сердцем. Как ваши дела? Я говорю это, чтобы связаться с вашим духом, леди. Точно как делал Иисус у колодца, сказав «принеси мне пить». Вот, я думаю, не думаю, что мы с вами встречались. Я полагаю, мы не знакомы, это верно? Если верно, поднимите руку, чтобы увидели собравшиеся. Я не знаком с этой женщиной. Это подлинное исцеление. Это подлинная вера, подлинное Писание, чистейшее Слово Божье, проявленное и доказавшее, что Он не мертв. Он жив во веки веков. И верующие в Меня, дела, что Я творю, и Он сотворит. И этот верующий возложит руки на больных, и они исцелятся. О, как можно в этом сомневаться? Видите? Так вот, Он знает, кто будет, а кто нет. Я же не знаю. Все зависит от Него. Но теперь, если эта женщина мне не знакома, я не знаю ее. Я ее никогда не встречал в своей жизни. Она молодая женщина, намного моложе меня. Но я никогда ее не видел. И она здесь ради какой-то цели. Вы верите, леди, что все эти вещи, которым я учил по Библии, есть истина? Вы верите, что это истина? И вы принимаете ее не потому, что я ее сказал, а потому, что Бог ее сказал. Вы верите, что мы живем в последние дни, когда должен проявиться Сын Человеческий? Это должно быть все слово, которое было собрано через Лютера, Уэсли, баптистов и всех остальных, и пятидесятников, все собранное в откровение того, чем это было. Седьмой ангел должен открыть тайну из шести печатей. Это все должно собраться в Сыне Человеческом. Полнота Его времени пришла в полноту Его Слова, чтобы проявить полноту Его тела. Это Слово с большой буквы. Следовательно, это сказанное Слово, проявившееся через Слово, чтобы открыть Слово. Итак, если Бог сможет мне сказать, какие у вас болезни, что с вами, вернее, Он создал вас, Он все знает о вас. И если Он может это открыть, на вид вы здоровы. Но если Он сможет открыть это мне, вы будете знать, правда это или нет. Вы примете это? Посмотрите теперь прямо на меня. Конечно, у вас очки, вам приходится их носить. Вы здесь не из-за этого. Я вижу, что Он встал сзади. Вот. Вот. Вы здесь из-за тромба. Видите? Вы верите, что Он может мне сказать, где они? В ваших ногах. Вы верите, что это совершает Бог? Вы верите, что Бог может мне сказать еще что-нибудь о вас? А? Хорошо, что мы не знакомы, я просто минуту поговорю с вами. Вы верите, что Он может сказать мне, откуда вы? Вы из Гэри, Индиана. Вы верите, что Он может мне сказать, кто вы? Миссис Огден. Это правда. Теперь возвращайтесь домой и поправляйтесь во имя Иисуса Христа. Здравствуйте. Мы тоже не знакомы. Я вас не знаю. Вот. Но вы верите, что Господь Иисус может мне открыть, что с вами? Вы это знаете. Спасибо, сестра, это очень хорошо. Ладно. Поскольку вы это знаете, та грыжа пройдет. И у вас в боку опухоль. Это верно, не так ли? Хотите, я скажу, в каком она боку? У вас в правом боку. Это совершенно верно. Сейчас идите своим путем и верьте этому, и вы поправитесь. Вы верите? Несомненно, это истина. Вы верите, что Сын Божий, Сын Человеческий, пришел по прошествии веков, как Он обещал. Но вот вы верите, что мир находится в состоянии Содома, приготовлен для уничтожения огнем, как был уничтожен Содом. Содомляне были язычниками, запомните. Но там, в Содоме, было несколько праведников. Бог послал посланника вызвать их оттуда. Одни из них вышли, другие нет. Большинство остались. Но там на горе была одна группа, Авраам. И был посланник, пришедший к нему, чтобы показать, чему надлежит произойти. Он, однако, туда не пошел. Но, следовательно, сегодня мир в том же состоянии, и Иисус Христос является Сыном Божьим, Сыном Человеческим, Сыном Давида. И Он пришел проявить Себя. Я просто наблюдал за происходящим с этой женщиной. Она здесь по серьезному делу. Она здесь не из-за болезни. Знаете, о чем она хочет меня попросить? Возложить руки на нее, и она получит крещение Святым Духом. Видите? Разве это не правда? Поднимите вашу руку, если это правда. Видите? Видите, у нее важное дело. «Дорогой Небесный Отец, даруй этому Твоему дитяти желание ее сердца. Пусть она получит крещение Святым Духом. Итак, пусть она получит его. Аминь». Вы получите его. Благословит вас Бог. Вы верите? Вы вон там, вы тоже верите? Если можешь верить, все возможно. Выглядите очень искренним в этом. Вы тоже верите, что тот тромб может исчезнуть? Вы, кто сидите вон там, в зеленоватой рубашке. Поднимите руку, если верите, что он исчезнет. Он исчезнет. Я этого человека никогда раньше не встречал. Мы с ним совершенно не знакомы. Я его никогда не видел. Этому все остальные собравшиеся. Так вот, разве вы не видите, что это должен быть он? Исцелить рак для Бога не представляет труда. Он может исцелить его. Ведь он может? Во имя Иисуса Христа. Просто верьте всем сердцем. Привет, дорогая. Ты знаешь, Иисус пролил свою кровь, чтобы у тебя кровь была в порядке. Ты веришь в это? Дорогой Боже, я благословляю этого ребенка, и пусть она получит переливание крови с Голгофы. Приведи в норму сахар, Господь, и пусть она будет здоровой во имя Иисуса Христа. Благословит тебя Бог. Здравствуйте. Вы верите, что он может исцелить спину и сделать ее здоровой? Хорошо, идите, верьте в это. Имейте веру. Давайте просто возложим на вас руки, потому что вы этого попросили. Благословит вас Бог, брат. Вы верите? Он сотворил пищу для еды. Он сотворил желудок для переваривания пищи. А если что-то в том желудке не в порядке, он его исцелитель. Вы верите в это? Хорошо. Вот и все, что вам нужно знать. Верьте всем сердцем. Поскольку у вас то же самое, просто идите и тоже верьте всем своим сердцем. Нормально. Пусть леди подходит. Как поживаете? Хорошенькая молодая девушка. Она еще так молода, чтобы иметь болезнь по-женски. Вы верите, что Иисус сделает вас здоровой? Дорогой Боже, эта молодая девушка, я проклинаю этого врага, пребывая в присутствии Иисуса Христа. Пусть он оставит ее. Пусть она будет здоровой. Во имя Иисуса. Аминь. Благословит вас Бог. Вы верите? Вот поднимается темная тень. Смерть. Рак не... Бог может исцелить от рака и сделать вас здоровым. Вы верите в это всем сердцем? Вы верите, что Он исцелит вас от этого? Во имя Иисуса Христа, я проклинаю эту, проклинаемую под тем знаком рака, штуку, пусть крест Христов уберет ее. Пусть она уйдет во имя Иисуса. Не сомневайтесь. Идите, верьте всем сердцем. Аминь. Если веришь, все возможно. Как вы поживаете? Конечно, артрит оставит вас, и вы поправитесь, если вы верите. Вы верите, что поправитесь, и сможете снова ходить везде, и будете здоровой. Пусть Господь благословит эту дорогую сестру и сделает ее здоровой во имя Иисуса Христа. Идите, веруя всем сердцем. Вы верите, что с вами может произойти то же самое? Что ж, думаю, это произошло. Вы будете, если вы поверите прямо сейчас, что вы исцелены. Я сам верю, что это оставило вас. Во имя Иисуса Христа, пусть наш брат идет и будет в нормальном состоянии и здоровым для славы Божьей. Аминь. наконец-то это произошло. Вы, что сидите там, плачете. Вы верите, что тот геморрой оставит вас? Примерно полчаса он стоял прямо передо мной. Он находится теперь рядом с этим человеком. Вы верили, не так ли? Вы верите всем сердцем и можете возвращаться в Техас и быть здоровым. Я ни разу в жизни не встречался с тем человеком. Вы верите, что бедная спина будет здоровой, и вы будете готовы к исцелению? Господь Иисус, коснись этой бедняжки и исцели ее во имя Иисуса Христа. Аминь. Верьте в это всем сердцем. Сейчас тот дух приближается. Он по всему зданию. Трудно сказать, откуда это могло прийти. Нервозность. Давайте я вам кое-что покажу. Кто из вас нервничает? Вон там, поднимите руку. Видите, трудно сказать, кто это конкретно. Но Бог знает об этом все. Все ваши желания. Вы испробовали все, что могли, старались изо всех сил победить их. Вы стараетесь порвать со многими вещами в своей жизни и хотите служить Богу всей внутренностью своей. Кажется, будто вас всегда что-то удерживает. Вы верите, что это произойдет прямо сейчас? В это утро вы освободитесь от всего этого. Вы будете верить в это, наш Небесный Отец? Чтобы эти другие люди увидели, что ты Христос, Сын Божий, исцели эту дорогую женщину, которая здесь стоит, Отец. Успокой ее. Мы все понимаем, как она страдает, Господь, и мы молим, чтобы ты сделал ее здоровой. Когда я сейчас возлагаю свои руки на нее со всей верой, меня тоже прямо сейчас атакуют. Усталость, сатана, переутомление, нервы измотаны. Оставь ее, сатана. Я возлагаю свои руки на нее со всей имеющейся у меня верой. Оставь ее во имя Иисуса Христа. Вот что вы хотели от меня. Я вас не знаю. Мы не знакомы. Та грыжа, если будете верить, она пройдет. И еще одно. У вас артрит. Если вы будете верить, вы поправитесь. Ваша болезнь спины прошла. Идите веруя. Вы верите всем сердцем? Вот, это сколько? Это вся очередь? Еще есть кто-нибудь из очереди? Вы все проходите прямо вот здесь, чтобы я мог возлагать руки на больных. Давайте ненадолго склоним наши головы. Уже больше часа дня. Дорогой Боже, я возлагаю руки на мою сестру, пока здесь находится помазание Святого Духа. Исцели ее во имя Иисуса. Дорогой Небесный Отец, я возлагаю руки на своего брата. Верить. О, за тебя не помолились, брат? Брат, вы знаете, что он сделал? Он старый охотник на оленей. Он сказал, что у него есть винтовка, с которой он всегда охотился на оленей. Сказал, что он теперь слишком стар для охоты. Он хочет привезти эту винтовку и отдать ее мне. Аминь. Давайте скажем «Хвала Господу». Люблю его. Не забудьте про свой вопросик. Положите его сюда. Если не принесете сегодня, принесите его в среду или в воскресенье. Он прежде возлюбил. И на Голгофе все побывали в молитвенной очереди. Молитвенной очереди. Искупил спасение мне. Подумайте, как он добр сейчас к нам. Только подумайте, он доказывает свое слово. Видите? Вот, смотрите, если бы я мог исцелять, тогда было бы по-другому. Видите, но он есть тот, кто уже совершил это. Понимаете? И вот он просто доказывает здесь свое присутствие. «Я тот, кто был мертв и жив во веки веков». Не было человека, подобного ему. Он был человеком, полностью подобным себе. Он был Богом. Никто из людей не жил так, как он. Никто из людей не родился так, как он. Никто из людей не мог совершать то, что так, как совершал он. Никто из людей не умирал так, как он. Никто из людей не воскресал из мертвых, как он. «О, вы скажете, минуточку, брат Бранхам, и другие воскресали из мертвых». Да, но они опять умирали. Но он жив во веки веков. Видите? Никогда человек не воскресал так, как он. Он воскрес из мертвых навсегда. Давайте сейчас споем ему. О, люблю его, люблю его. Он прежде возлюбил и на Голгофе искупил спасение мне. Склоним наши головы. Господь Иисус, я люблю этих людей. И я просто задерживаю их, Господь. Я не хотел делать этого. Но здесь многие из них с маленькими детьми, они голодные, они не понимают. Но они просто сидели здесь, потому что они знают, что человек может жить только Словом Божьим. И потом, когда Слово было сказано, и потом было объявлено, проявлено, доказано, тогда они знают, что это можешь быть только ты. Я молю за каждого. Благослови их, Отец. Пусть у них будут силы и здоровье для того пути, что нам предстоит. Благослови их на неделе. И если будет воля Твоя, Господь, чтобы нам встретиться здесь в следующее воскресенье, в следующий шаббат, прийти сюда и поклоняться. Я молю, Боже, чтобы Ты укрепил их. Некоторые из них, возможно, не смогут. Кому-то придется ехать домой, в разные части страны, может быть, за океан или за пределы штатов. Мы молим, чтобы Ты был с ними и помогал им. Пусть однажды мы встретимся у ног Иисуса. Даруй это, Отец. Помоги нам сейчас, потому что мы любим друг друга и верим в Тебя. И надеемся, что союз, который связал наши сердца вместе, будет теперь вечными узами. Дай нам поселиться в том квадратном городе на всю вечность. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Имя Иисуса ныне. Ты возьми. Пожмите сейчас руку друг другу. Скорбей и неси, обернитесь и пожмите кому-нибудь руку. Скажите, я счастлив, что ты здесь сегодня утром. Он даст мир душе твоей. Имя то сладко мне. Благословит тебя Бог. Радость здесь и в вышине. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине. Теперь, послушайте сейчас вот это. Спойте теперь вот так. Имя ты возьми, святое, как защиту от оков. Теперь слушайте внимательно. Если враг грозит бедою, что делать? Повторяй то имя вновь. Имя то, сладко мне. Радость здесь и в вышине. Имя то, сладко мне.